Я предлагаю лекцию отменить. И мотивы мои такие. Дело в том, что, в общем-то, все, что я по этому поводу хотел сказать, так я уже написал. Поэтому в порядке компенсации могу просто предложить, там вот я пачку с собой захватил книжки «Вызов экуменизма». Вот, и просто желающим, может быть, даже просто раздадим тогда в конце лекции. Вот, ну, а я, по крайней мере, поделюсь двумя самыми свежими впечатлениями на тему диалога между религиями. Одно – это то, что сейчас по интернету я переписываюсь с одним юношей с Украины, он баптист. И так приятно с ним переписываться, потому что он никакого экуменизма не признает. Вот, очень в этом смысле похож на меня, и поэтому он так вот правду-матку говорит, там и сатанистами православных обзывает и так далее. Вот, и поэтому с ним очень приятно вести диалог, потому что никакого притворства нет, вот такая... В общем-то, открытая по-своему чистая душа, верующий, молодой такой ревнитель. Вот. И вот можно спокойно разговаривать. И как-то действительно приятно по-своему. Вот. Без таких дипломатических протоколов и так далее. А вторая новость была просто очень интересна просто для меня. Многие читатели газеты «Радонеж», да, многие читатели газеты «Радонеж», наверное, знают такое имя Марк Маркиш. Человек живет в Америке и нередко присылает сюда вот свои материалы, размышления о религиозной жизни, американской, да, части и нашей. И вот он рассказал такую интересную историю. После Второго Ватиканского собора, когда начались реформы в католической церкви, то католическая церковь во всех странах мира перешла на служение на местных национальных языках. И тем не менее... Одна треба, одна служба. Во всем мире католиками совершается по латыни по-прежнему. Можете догадаться, какая именно эта служба? Вот все они делают по-английски, или по-французски, или по-русски, а вот это только по латыни. Ну, фильмы вспоминайте, мессу на народных языках служат. Ну, фильмы смотрели же, ведь там же очень часто католические священники в американских фильмах действуют. И молитвы чесают, и обычно сразу же видно, да, там, скажем, погребение, там, земля и сию землю, а ты земля к земле, там, душа к небесам по-английски. На венчании я объявляю вас мужем и женой по-английски. Тело Христово там на причастие по-английски. На исповеди тоже по-английски, конечно. А что же по латыни-то там звучит? Нет. Крещение тоже по-английски. Что, Оман, вспомните, сцены крещения там есть. Да. Экзорцизм. Экзорцизм. Когда поначалу и эту службу тоже перевели на английский язык, то экзорцисты, изгоняющие дьявола, отчитывающие священники, начали писать в Ватикан жалобы. Бесы по-английски не понимают, не слушаются. И им разрешили вернуться все-таки на латынь. И тогда действительно все-таки бесы начали проявлять должное уважение. Ну ладно. Значит, вы знаете, почему я об этом заговорил? Потому что, скажу сразу, все дальнейшее время нашей беседы я экуменизм буду ругать. Но я поэтому хочу сначала сказать, какой экуменизм я могу признать. Или скажу так, я надеюсь даже на него. В каком... Позволяю себе надеяться, скажу так, мягко очень. Можно по-английски сказать транш-экуменизм или что-нибудь такое, знаете, окопный экуменизм, траншейный. Траншейный. То есть, понимаете, пока мы живем в рамках более-менее обычного потока истории, да, здесь мы должны честно стремиться ко всей возможной полноте истины и честно вести диалог, и не закрывать глаза на те различия, которые есть даже между христианами, вот, и свидетельствовать, как православные люди, о святоотеческом понимании Священного Писания и духовной жизни. Но когда речь зайдет о... временах действительно последних, когда речь идет вообще о гонениях. Вы знаете, я думаю, что и в религиозной жизни тогда может срабатывать тот закон, который называется, может быть, законом вот лесного пожара в животном мире. Когда горит лес, то заяц и волк бегут рядом от огня, и они не выясняют отношения между собой. И вот есть немало таких воспоминаний и о жизни, скажем, в лагерях советской эпохи. Многие православные люди, наверное, читали, или если кто не читал, посоветую, дивная есть книга автор ее Сергей Иосифович Фудель, «У стен церкви» называется. И в этой книге вот есть такое вот воспоминание одного из цельных священников, и даже от себя, по-моему, Фудель говорит, что вот однажды в бараке, где они были, по новому стилю праздновалось Рождество или Пасха, да, и вот это было в какой-то там пересыльной тюрьме и так далее, и вот все было перемешано, и были девушки, полячки, и вот они встали петь свою службу. А уркаганы наши, естественно, там этих девчонок всячески там как бы подлазили к ним, дерничали, издевались и так далее. Это вот православные, осужденные православные, встали кольцом вокруг молящихся католичек, отгородили их от урок, чтобы эти католички могли спокойно молиться в день своего праздника. Вот такого рода экуменизм. Вот для меня это единственный тип экуменизма, который я по большому счету могу признать. И, может быть, действительно, перед лицом Антихриста, когда будет стоять вопрос, ты с Христом или нет, и это будет выбор предельно ясный, и выбор, цена которому будет жизнь. Знаете, если в ту минуту в движении православного сопротивления Антихристу против тех подделок, что он предложит, если к этому сопротивлению присоединятся и католики, кто-то из католиков, кто-то из протестантов, помните, как это в трех разговорах у Владимира Соловьева на так называемом Вселенском соборе, когда Антихрист приглашает всех признать его религиозным лидером мира, то две трети католиков встают к нему присоединяться, две трети православных, две трети протестантов, все готовы за Антихриста голосовать. Да, и вот только малое меньшинство в каждой из конфессий остается для того, чтобы сказать «нет». Вы знаете, для нас важнее всего в христианстве сам Христос, говорит в этой повести Владимира Соловьева, говорит некий старец Иоанн от имени всех православных и от имени, по сути, всех христиан. Для нас важнее всего Христос. И поэтому мы исповедуем Христа Господом, и тогда мы признаем твое главенство. Если нет, то нет. Да. Вот этот вот окопный экуменизм, да, может быть, это то, что со временем ждет нас. Но, опять же, поскольку речь идет о будущем, это область догадок, я вновь говорю, я могу позволить себе надеяться, и не более того, потому что я знаю другие случаи. Есть в Священном Писании такие слова о тех последних временах, которые звучат так, что в те дни последней скорби, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Да. У нас об этих словах с вами не заходилась речь на прежних лекциях? Нет. Вы знаете, ну, конечно, это в жизни каждого из нас так. Человек, даже христианин, уверовавший, живущий в церкви, он лобызает Священное Писание, приемлет его. Но до некоторой поры те или иные строчки остаются все равно непонятными. И даже вот какое-то недоумение есть, я не понимаю, как это так. А затем, но человек, тем не менее, это не мешает человеку принять все равно, доверять Писанию. Просто, ну ладно, я подрасту. Со временем, если важно, Господь мне откроет. Вот пока я не понимаю, что это, не понимаю. Но Бог даст, со временем пойму. И вот так, честно сказать, и у меня вот именно эти слова, в те дни всякий, кто призовет имя Господне, спасется. В течение многих лет для меня это были слова вот такие, знаете, как иголочка такая в памяти была, узелочек. Непонятно. Что здесь непонятного? Всякий, кто призовет имя Господне. Слушай, как легко спастись-то оказывается, а? Вот ты только там имя Господне призови, и так легко, слушайте, никаких тебе постов не надо, правда, там, исповеди, там, аскезы, сеночных, да, ну что-то, призови имя Господне, и все хорошо. И вот какая-то здесь эта легкость спасения, мне казалось здесь, она и подкупала в чем-то, да, а в чем-то и настораживала как-то вот. И вот буквально год назад Господь так привел, что эти слова стали для меня более понятны. А началось это с визита в Богословский институт пятидесятников. Я, по-моему, про него рассказывал вам, про эту нашу встречу. И вот после, через несколько месяцев, вот пришли эти ребята, пятидесятники, которые захотели перейти в православие. И я им говорю, слушайте, скажите, пожалуйста, вот если бы вы были баптисты, проблем нет. Вот вода, что мешает нам креститься. Креститесь и начинайте церковную жизнь. Но вы же пятидесятники. Там необходимо то, что называется таким сугубым рождением в духе. У вас, тем более вы готовились быть пасторами, у вас должен быть какой-то опыт таких вот этих странных, с православной точки зрения, духовных состояний, гласолалия, говорения на каких-то странных языках непонятных. Поэтому расскажите мне подробнее, что для вас означало это говорение на языках. Вот они рассказывают, своим опытом делятся. А потом я говорю, а скажите, ну а что для вас было вот таким толчком, когда вы поняли, что оттуда надо уходить? Что это опыт ложный, от него надо уклониться. И вот один из этих молодых людей мне рассказывает, что решающим был такой момент. Приехали к ним американские единоверцы, и было совместное моление, обычные молитвы шли, обычные проповеди. И вдруг началось, ну, уже голосовали, на языках заговорили разных. И я решил воздержаться. Но не просто воздержаться, как бы уже понимая, много читал литературы при этом, что лучше не вмешиваться. Решил почитать про себя Иисусову молитву православную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. И вот дальше произошло неожиданное, потому что в течение где-то около 10 минут я не мог вспомнить, как начинается эта молитва. У меня было такое ощущение, что какая-то сила вторглась ко мне в голову и контролирует меня, не дает мне обратиться ко Христу. Вы можете представить протестанта, который 10 минут не может вспомнить имя своего лучшего друга, да, потому что у них так называется, наш лучший друг Иисус. Что молитва-ка еще, Господи Иисусе, то есть есть ничего, с чем протестант не мог согласиться, Господи Иисусе, если я Сыне Божий, помилуй меня грешного, понимаете? Не мог вспомнить. Потом, говорит, с огромным трудом я заставил себя вспомнить эту молитву, начал ее произносить про себя, и через минуту уже все эти вот эффекты вокруг стихли, собрание вошло в обычную колею, я тогда понял, что это опасно, отсюда надо уходить. Да, вот здесь именно этот рассказ, он для меня вот стал объяснением этих слов Евангелия. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Дело в том, что не всякий сможет. Не всякий сможет призвать это имя. Не всякий сможет вспомнить его. Не всякий сможет настроить себя на молитвенный лад вот в ту последнюю пору. Потому что человек может в такой степени быть весь протравлен, прозомбирован вот этим духом века сего, во времена Антихриста, что он просто не сможет не вспомнить на самом деле, не будет у него свободы на самом деле, вот главной свободы, поднять глаза к небу и сказать «Господь» и назвать его именем евангельским «Господи Иисусе Христе». Да, так что именно поэтому, хотя, конечно, ну и говорю, я и позволяю себе еще надеяться на то, что все-таки в те последние времена христиане разные все-таки осознают, что важнее всего для нас именно не верность римскому папе или какой-нибудь библейско-богословской школе, а верность Христу, да, но тем не менее, если человек в течение всей своей духовной жизни, земной жизни, не защищал свою свободу, духовную свободу от всевозможных таких негативных влияний, если человек не прошел правильную школу аскетического воспитания и хранения ума своего, то, может быть, этот его ум не сможет обратиться ко Христу и в ту последнюю минуту. Памятование о Христе, может быть, у него будет тогда тоже украдено. Ну, а теперь давайте уже, если действительно вы этого хотите всерьез, поговорим на тему взаимоотношений между религиями. Я некоторые тезисы повторю из тех, что мы уже упоминали и обсуждали на наших предыдущих встречах. Первое. Если бы религия сводилась к тому, что люди делают для выражения и воспитания своих религиозных чувств, в таком случае религиозное многообразие можно было бы приветствовать, только приветствовать, и в таком случае мы могли бы говорить о том, что все религии по сути одинаковы. Ведут к одному и тому же эффекту. Человеческая жизнь становится многообразнее, какие-то духовные ценности в нее входят и так далее. Но дело в том, что религия – это не только то, что люди делают ради Бога. Религия, прежде всего, это то, что Бог делает ради людей. И поэтому для нас очень важно найти следы, скажем так, действия Бога в человеческом мире. Потому что Бог сам по себе, он непостижим. Непостижим, он бесконечен, и бесконечно не может уместиться в наши малые стереотипы, это, конечно, так, в наш малый опыт, в наши предрассудки, это правильно. Но поэтому вот важно, если мы сами не можем поймать Бога, а вдруг Бог делает себя доступным сам? Или тогда все религии ложны, если Бог непостижим, и на этом точка. Или же Он сам делает себя постижимым. Он сам облекает себя в плоть наших слов, в плоть наших мыслей, наших чувств. Поэтому фундаментальный вопрос – это вопрос о том, есть ли в Боге желание быть познанным. И поэтому вот такой парадокс возникает в истории христианства, все наши догматы, вся наша сложнейшая система, парадоксальная система христианского богословия, она вся происходит, вытекает из самого поразительного, высокого христианского тезиса «Бог есть любовь». Понимаете, дело в том, что если бы, ну просто поясню, в чем здесь парадокс, люди, издалека смотрящие на мир церкви, часто говорят так, вы знаете, историческое христианство изменило евангельской высоте. Потому что, смотрите, вот Евангелие, книга любви и свободы. Не рабствуйте букве, стойте в свободе, которую даровал вам Христос. И вот реальное православие, бесконечные каноны, догматы, уставы, типиконы. И так легко сказать, христианская церковь в своем историческом развитии деградировала, не смогла остаться на тех высотах духа, которые были дарованы в Евангелии. Но вы знаете, дело в том, что этот взгляд, он есть у многих людей, и у светских, и у там Бердяев его высказывал, протестанты часто так говорят, оккультисты, те же Рерихи. Да. У этого взгляда есть своя логика, но вы знаете, когда именно издалека смотрит на церковь. Дело в том, что эта логика, логика мифа, она распадается, когда, как только мы начинаем проверять ее с помощью исторических фактов. А именно, ну хорошо, вот Елена Ивановна Рерих пишет о том, что корыстолюбивые и сребролюбивые церковные иерархи в эпоху Средневековья исказили высокое евангельское учение. А у меня есть естественный вопрос. Простите, какие именно? Вы о ком ведете речь? Вот возьмем конкретные наши догматы, любые, и давайте посмотрим их историю, как именно они вошли в церковную жизнь, в церковную мысль. Наш символ веры, вот фундаментальный наш догмат. Символ веры. Первого-второго Вселенского собора. Чьим гением, чьим усилием эти формулы и символы веры были выстраданы и защищены, внедрены в церковную жизнь? Мы сами все помним имя святого Афанасия Великого. Вот великий борец за этот символ веры. Мы можем назвать его невеждой? Нет. Мы можем назвать его крестолюбцем, карьеристом, еще чем-то. Простите, он 7 раз отправился в ссылку за верность этому символу веры. Можно вспомнить его соратников, Василия Великого. Это что ли невежда? Почитайте его письма, поразительные письма, в которых, по-моему, цитаты языческих поэтов едва ли не больше, чем из Священного Писания. Из античных философов, поэтов и так далее. Это что ли крестолюбец? Или Григорий Богослов? Значит, видите, как бы этот миф рассыпается. Реальной проверки фактами не выдерживает. Тогда почему? Почему эти великие гении духа, вот и Афанасий, Василий, Григорий, Иоанн Златоуст, почему они, тем не менее, облекли православие в эту броню догматов? Об этом нужно будет, конечно, долгий разговор. В следующих наших весенних встречах мы будем об этом тоже говорить. А пока заметим, именно потому, что Бог вышел за рамки своей непостижимости, у христиан появилось о чем говорить, что защищать. Именно потому, что Бог есть любовь, Он открыл себя людям, вручил людям дар, и этот дар нельзя было разменивать, опошлять. Христианская догматика православная очень сложна, противоречива. Вы знаете, для меня сложность и противоречивость нашего догматического богословия, для меня это признак его подлинности. Я понимаю, в научной системе мысли, если система содержит в себе внутреннее логическое противоречие, это признак ложности. Для меня, именно когда речь идет о православном богословии, скорее иначе, поясню почему. Дело в том, что если бы христианство было чисто земным продуктом, made in наше человечество, в таком случае, уж вам гарантирую, наш продукт был бы вполне обтесанным, логичным, взаимно подогнанным. А вот то, что в христианстве есть зияющие, вопиющие противоречия, о которых Боэций еще в V веке говорил, какое божество меж истин двух войну зажгло. Это он говорил о двух истинах. Истина, с одной стороны, то, что человек свободен, а с другой стороны, то, что Бог правит всем миром. Как совместить тайну Божьего промысла, всемогущество и всевластие, и тайну нашей свободы. Верно и то, и другое. Боится и восклицает, какое божество меж истин двух войну зажгло. Помните, да, ответ который позже, спустя тысячелетия почти, дает Фома Аквинский. Мы должны молиться так, как если бы все зависело только от Бога, а работать так, как если бы все зависело только от нас. Вот и таких вопросов немало. Значит, для меня то, что богословие христианское не вмещается в рамки нашего обыденного рассудка, для меня это косвенное свидетельство того, что перед нами не продукт рассудочной деятельности, не продукт чисто человеческого творчества. Есть следы человеческого творчества в нашем предании? Да, конечно, есть. Но оно не растворяется в этих человеческих следах, человеческих конструктах, ошибках, поисках, обретениях. Есть еще и нечто, что как метеорит вторглось в сферу нашей мысли, и как некое чужеродное тело до сих пор плавает здесь, и мы до конца не можем разобрать его на части и понять, что же здесь, как и почему до конца. Итак, когда мы сравним религии между собой, нам все-таки очень важно помнить, не мы вышли на поиски Бога, Бог вышел на поиски людей. Бог нашел людей и нечто свое очень важное дал нам. И поэтому, помните, об этом мы на первых встречах говорили, при сравнении религии нам очень важно найти то место, где небо более всего приблизилось к земле и осталось с людьми, подарило себя людям. Второе обстоятельство. При сравнении, да, вот не так давно, это, по-моему, 7 декабря, опять же, рассказывал я ему или нет о встрече с Григорием Померанцем? Была, да, когда вот притчу он про Луну привел. Вот. Да. Значит, вот вновь напоминаю, здесь нам очень важно помнить, вот Бог это просто предмет, который пассивен. Или, все помнят, или есть новые люди? Ну, я просто, простите, очень кратко напомню. Это как бы мой самый умный оппонент, я так полагаю, Григорий Соломонович Померанц. Вот он-то убежденный сторонник единства всех религий. И он привел такую притчу. Представьте, вот стоят два человека лицом друг к другу на неком расстоянии. И они показывают на Луну. Один показывает, вот она Луна, вон, видишь, да? А второй показывает, нет, вот она. То есть они показывают в одну и ту же точку, да, с разных сторон. И кажется, что они противоречат другу. На самом деле нет, они на одно и то же показывают. Вот так же пояснил Григорий Соломонович разные религии. Кажется, что они показывают противоположные стороны. На самом деле они показывают к одной и той же вершине. Понимаете, это очень красивый пример, очень убедительный. Но вся его убедительность строится на одной предпосылке, совершенно недоказанной, на мой взгляд, ложной. А с какой стати мы взяли, что Бог подобен Луне? Потому что Луна не может подкорректировать наши взгляды. А Бог-то может. Бог не пассивен. На него не просто пальцем показывают, вон он сам действует. И, кстати, вот по поводу этих показаний пальцем, для меня, я помню, в свое время был очень важный такой урок. В 86-м или 88-м году, как раз вот такая заря перестройки, помните, были первые публикации, такие вот как бы сенсационного характера на религиозную тему, «Чудо в Грушево». На Западной Украине, в литературной газете целая полоса была, я помню, да, на Западной Украине люди видели Божью Матерь, которая в какой-то часовенке, закрытой даже, не действующей часовенке, там являлась. И это был повод для разговоров, это была первая такая, чтобы советская пресса про чудеса, видения писала, это просто нечто невероятное было. И, конечно, а я тогда учился как раз в семинарии, тоже это было как-то очень так необычно для нас. И вот один из наших преподавателей семинарии поехал в те края специально как-то присмотреться к этому. Когда он вернулся, вот мы его допрашиваем, скажите нам, как все-таки у вас впечатление? Вы видели Божью Матерь? Он говорит, нет, не видим. Ну, а как было? Ну, я не видел, а вот, скажем, женщины, которые рядом со мной стояли, они говорили, что видели. Там были тысячи людей, окружили эту часовню с всех сторон, стояли там днями, и там время от времени там что-то действительно мелькало, вроде как им казалось. И вот они стояли, я не видел, сам говорит. Ну, вот женщины, которые рядом со мной стояли, они что-то говорили, что видели, даже там показывали, вон пошла, мелькнула. Вот, ну, вы знаете, я про себя так скажу. Вот именно я не видел саму Божью Матерь, не видел никаких видений. Но я видел людей, которые туда, на эту часовню смотрели. И поэтому я оттуда вернулся в убеждении, что это не Божья Матерь. Потому что если бы это была действительно Божья Матерь, нельзя было бы на нее вот так вот пальцем показывать. Вон она, вон смотри, вон видишь, туда пошла. Что в этом, поймите же, это же не какой-то иллюзион. если это Божья Матерь, она благодать с собой приносит на землю. И здесь тогда это сердце человеческого касается и меняет человеческое сердце. И здесь уже тогда нельзя вот так вот пальцами показывать. Что-то с человеком внутри должно произойти. Главное это чудо не то, что мы там видим, а то, что в нас происходит. И поэтому, говорит, я вернулся в убеждение, что это все-таки не от Бога. Если там и есть какие-то видения, то они не от Бога, это что-то иное. Ну, в те времена газеты, была еще цензура, поэтому газеты не сказали главного. Что речь шла, конечно, об униатском регионе, и речь шла именно о католических видениях. Но в те времена слово униаты были запрещено еще, не упоминали. На Украине как бы вроде униатов нет, все вроде православные. Поэтому это тоже недоумение, оно и было. Как так? Следующая очень важная тема, которую нельзя упускать из виду, когда мы говорим о сравнении религий. Тот же Григорий Померанц постоянно подчеркивает разницу между религиями в словесных формулах. Но опыт сердца, опыт духовный, мистических переживаний, он идентичен в самых разных религиях. И поэтому надо отойти от перебранки и перебрасывания словами и просто прислушаться к сердцам друг друга. И тогда мы поймем идентичность духовных переживаний самых разных религиозных течений. Опять же, при всей такой симпатичности такого рода рассуждений, у меня включается сигнал тревоги. Вот почему. Есть слово с очень глубокой нагрузкой в нашем языке. Слово нигилизм. Нигилизм, помните, нигилизм может быть разный. Нигилизм – это не только отрицание высокого, духовного, во имя плотского, материального, как нигилизм Базарова. Нигилизм может быть совершенно разный. Помните, у Достоевского Карамазов говорит, широк человек, слишком широк, я бы его сузил. Так вот, нигилизм – это и есть отсечение чего-то человеческого в человеке. И неважно, какую руку тебе отрубают, правую или левую, неважно, какую половину твоего тело тебе отсекают, верхнюю или нижнюю. Но половинка – это уже не человек. И вот поэтому, когда я слышу какие-то призывы, по сути, что-то там человеческое отбросить, отстранить, редуцировать человека к чему-то одному, пусть даже хорошему, высокому, но одному, во мне срабатывает вот рефлекс тревоги. Подождите, это же очень опасно. Почему опасно? Опыт советской эпохи этому нас научил. Опыт утопических экспериментов. Вы знаете, в свое время для меня это было одним из самых поразительных философских открытий. Конечно же, как человек в советской школе, в советском университете воспитанный, я привык считать, да, мне говорили, и я с этим соглашался, в школе особенно, что социализм – это самый рациональный способ ведения хозяйства, а значит, плановое хозяйство, а самое рациональное, а значит, и самый рациональный способ обустройства человеческой жизни. Да. А вот капитализм хаотичен, там анархия, и поэтому это, в конце концов, неэффективно и плохо. Когда я в школе был, я полностью это принимал, этот тезис. Когда в университете уже начал учиться, как бы я к социализму особых симпатий уже не испытывал, но как бы сам по себе этот тезис остался. Или, скажем, я говорил иначе, что, может быть, напротив, социализм недостаточно рационален, на самом деле, для того, чтобы быть более эффективен, чем капитализм. И вдруг встречаю книгу с тех пор моего любимого русского философа Семена Людвиговича Франка «По ту сторону правого и левого». Единственная его книга, до сих пор не переизданная в России. Это поразительно совершенно, но вот одна из крайне немногих книг, которые, тем не менее, не изданы в наше время. «По ту сторону правого и левого». И в этой книге Семен Франк пишет так. Вы знаете, да, социализм предлагает очень рациональное устройство общества. Именно в этом его опасность вырождения в бесчеловечное общество. Потому что человек больше, чем разум. А если мы объявляем, что мы нашли четкую формулу человека, человек – это вот это, то дальше есть огромная опасность, что мы тем самым создали критерии, по которым мы можем различать, это человеческое, это не человеческое, это человек, это не человек уже, недочеловек. И дальше может начаться уже, если с этой идеей эту формулу дать государственным властителям, то дальше они начнут отсекать то, что в эту формулу не вмещается. И то, что первоначально отсекалось, объявлялось ненужным, излишним, в теории теперь будет отсекаться с помощью колючей проволоки. Вот именно потому, что как бы социализм предполагал, что мы будем планомерно руководить всем обществом, все то, что не подлежало математическому исчислению, а именно это все-таки свобода человека, произвол, тот самый произвол, который Достоевский воспевал, вот как, пусть даже бытовой произвол, как гарантия от тоталитаризма. Да. Вот если начинается общество руководиться такими критериями, то очень быстро эти дефиниции, определения, ограничения философские становятся ограничениями цензурными, а позднее уже и гулаговскими. Выделяется очередная опричная зона, очередной гулаг. Вот так же и здесь. Когда я слышу разговоры о том, что главное в человеке – это именно сердце. На уровне сердца мы должны искать единство, а то, что нас разделяет, это от головы, это излишняя философизация, и это надо отбросить, то, простите, где гарантия, что в конце концов не начнут именно от самой головы избавляться с помощью гильотин? И когда вот читаешь такую рода экуменическую литературу, то вот именно мое возмущение с чем связано? Не с тем, что там мои там догматы отвергаются, да нет, а с тем, что здесь, по сути, идея экуменизма имплицитно содержит в себе запрет на мысль. Мысль – это опасно. Мысль, потому что всякая мысль стремится к определенности. Всякая мысль стремится к ясности, к четкости. Человек так устроен, что познать для нас – значит уловить специфику, своеобразие. Четко понять своеобразие вот этого феномена, от вот этого, даже родственного. А если ставится задача искать общее, не обращать внимания на различия, стирать их, то это жертва человеческим разумом. Жертвоприношение разума экуменическому идолу. И я считаю эту жертву и ненужной, и потенциально, по крайней мере, потенциально кровавой. Конечно, можно.
Мое мнение такое, что то есть, вот христианство, то есть оно же в основном считает, что есть люди, которые идут по правильному пути, есть люди, которые идут по неправильному пути. То есть мы не считаете, что это же тоже может привести там, к инквизиции, то есть к каким-то преследованиям?
Может, и приводило, конечно.
Ну, а тогда почему вот, вы говорите, что вот, опасная идея воспроизведения всех людей на основе, так сказать,
видите ли, из-за того, что я когда-то в прошлом болел какой-нибудь краснухой, не означает, что теперь у меня нет права предупреждать людей, что осторожно, вот там можно заразиться дизентерией.
Нет, мы же сравниваем.
Сравниваем. И вот в этом сравнении хотя бы мы должны убедиться, что, конечно, в истории христианства было много и грехов, и болезней, и прямых преступлений. Это правда, это очень печально. Но... Понимаете, бывают такие лекарства от болезни, которые хуже самой болезни.
Это очень сложный вопрос.
Ну вот так, давайте о нем обсудим. То есть, понимаете, я же согласен признавать, что, увы, в истории христианства были вот очень печальные вещи. Но и реально вот сегодня, когда я смотрю, вот для начала я, скажем, ну, есть у меня такой критерий. Я думаю, что вы с ним согласитесь. Я полагаю, что, ну, знаете, сейчас вот висит такая социальная реклама многих таких щитов с изречениями философов по Москве, да? И вот одна из них, там, где сжигают книги, рано или поздно начнут сжигать людей. Вы согласны с этим тезисом, да? Я тоже согласен. Так вот, вы знаете, поэтому для меня такой критерий есть. Если я вижу, что некий человек или группа людей, они готовы совершать насилие над текстами, над книгами, над идеями, исторической реальностью, то в таком случае я... Понуждаю себя быть осторожным. Подождите. А где уверенность в том, что они не остановятся перед насилием над людьми? Ну, для сравнения. Вот, скажем, мне приходится постоянно вести полемику, конечно. И прежде всего, в том числе, с людьми, которые проповедуют такой оккультный экуменизм, идеи эзотерического единства религии там, и так далее. И вот по их реакции на мои выступления я вижу, что они не останавливаются перед прямыми фальсификациями моих текстов.
Нет, ну это вот может быть, но вы понимаете, то есть вот сама идея христианства, она в себе, мне кажется, она содержит какую-то, что ли, неделимость, что есть.
Конечно, содержит.
То есть идея объединения религии, она этой неделимости в себе не содержит.
Да вот я и пробую пояснить, что в том-то и дело, что содержит. Для примера. Поясню.
Вот те же религии, да, то есть они уважали православную церковь.
Вот давайте пробуем выяснить. Значит, во-первых, давайте пока без имен будем говорить. Как по-вашему, сам по себе, уверены ли вы, что сам по себе идея терпимости и объединения не содержит в себе заряда агрессивности? Для примера, сначала простите на уровне шуток. Правда, это реальный случай, но он звучит как анекдот. На одном из пленумов ЦК КПСС в эпоху перестройки Михаил Сергеевич Горбачев бросил замечательную фразу. «Ну, товарищи, по вопросу о плюрализме двух мнений быть не может». Из более ранней эпохи до нас дошел уже именно чистый анекдот. Вопрос к армянскому радио. Скажите, пожалуйста, будет ли Третья мировая война? Ответ. Третьей мировой войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. Понимаете, вот только что мы с вами видели. Во имя мира на Ближнем Востоке 500 томагавков были выпущены по Ираку. Это во имя мира. Все во имя мира. Во имя объединения, примирения мусульман и евреев. Прикрывалось все это ради стабильности на Ближнем Востоке. Западная пропаганда именно так-то. Ради стабильности. Превентивный удар.
Это значит продвижение своих интересов на Восток.
Так вот, во-первых, поймите, мы сейчас даже не говорим о личностях, понимаете? Мы анализируем идеологии. И в данном случае не важно, при чем здесь Моника Левински там и так далее, или интересы американских мировых компаний. Идеологии, вот заметьте, с помощью идеологии мира, примирения, стабильности и так далее, ради интересов безопасности, люди разрешают себе начинать войну, наносить превентивные удары. Теперь дальше. Вот сам по себе идея объединения. Значит, во-первых, да, мы с вами будем продолжать диалог. Нет, вы можете сидеть, когда нужно будет, вы встанете, скажете, да. Значит, в чем есть серьезнейшая, действительно серьезная опасность, внутренний потенциал агрессивности в самой идее объединения религии? Дело в том, что религии на самом деле разные. И понимаете, нельзя объединять религии, не спросив, хотят ли они этого для начала. Понимаете, ну согласитесь, очень странно выглядели бы люди, которые заявили бы, что цель, мы ставим движение, цель которого слить, ну, например, там, не знаю, Россию и Польшу в единое государство. Понимаете? Но вы спросите при этом сначала поляков, хотят ли этого или нет. Спросите русских, хотят ли этого или нет. А потом уже заявляете, что вы нашли способ, вы глубоко убеждены, что это на самом деле одна и та же культура, одна и та же страна и так далее. Так же и здесь. Понимаете, когда рериховцы заявляют, что с их точки зрения христианство и буддизм это одно и то же, ну, я не знаю, что здесь скажут буддисты, но к христианину могу сказать, вы знаете, а нас не спросили. Уже в этом есть некий элемент насилия. Когда человека не спросивши, его уже зачисляют в какое-то сообщество. Второе обстоятельство. Вот опять же, я сейчас продолжу свою мысль все-таки. В мире религии есть, человек живет всецелостно. Не только своим сердцем, но и своим разумом. И разум его тоже должен быть духовно преображен. И вот эти вот формулы, когда говорится, что давайте с нами, мы не будем обсуждать то, что различает, сконцентрируемся на том, что нас соединяет, уже это есть явный шаг к отрезанию чего-то, аннигиляции, устранению. Это уже шаг к ограничению круга интересов. Вот об этом не думайте, а об этом думайте. Об этом не будем говорить, а об этом будем говорить. Уже в этом есть потенциальная цензура. Дальше давайте будем пробовать с вами искать. Ну, для примера, кстати, на примере Рерихов это можно пояснить. По поводу того, как мысль отбрасывается. Да.
Я прошу вас записывать и превращать интересную лекцию в базар, чтобы задавать интересующие.
Нет, а у нас здесь, по-моему, нет у нас базара. У нас, по-моему, спокойный разговор.
Что я не хочу навязывать свое мнение и использовать настроение.
Вы знаете, дело в том, что у меня есть некий.
Если действительно лучше сделать после меня. Вот если у вас будет время.
Ну попробуем. Нет, мне кажется, что это не мешает. Более того, я скажу, что у меня есть в этом корыстный интерес, а именно. Дело в том, что я сам для себя не исключаю ситуацию. Я, например, очень хотел бы прийти на лекцию того же Лазарева по диагностике кармы и вот так с ним спокойно, как бы в зале начать разговор. И при этом я понимаю, что как бы тоже зал будет на меня шикать, когда в случае он шикает на вас. И я помню евангельскую заповедь: не вступайте с другими так, как вы не хотели бы, чтобы поступили с вами. И чтобы как бы просто, в чем моя корысть? Чтобы с чувством как бы, ну просто нравственной честности сказать, что вы знаете, а на моих лекциях на самом деле возможен такой разговор. Почему вы не хотите, там, вы же, господин Лазарев, как раз за объединение религии, а почему за диалог, а почему со мной этого в диалог не хотите вступать? Почему у вас зал на меня шикает, почему вы как бы меня сажаете? Значит, я все-таки вновь говорю, что мне кажется, что диалог все-таки был бы интересен для нас. Почему? Потому что то, что я сказал бы в порядке монолога, вновь подчеркиваю, есть книжка «Вызов экуменизма», есть книжка «Если Бог, есть любовь». Там все эти тезисы как бы уже изложены в монологическом порядке. Диалог, мне кажется, всегда интереснее. Но... Да. Да, конечно же, и будем высказывать. Но пока давайте вот все-таки, ну, действительно, для того, чтобы диалог пошел, сначала все-таки нечто наговорить надо. Наговорить.
Ну, вы понимаете, то есть мне самому очень неудобно, вот ежели кто-то один пять человек, вот и кто-то, а
так. Давайте с вами договоримся так. Слушайте, сегодня, в конце концов, пусть там не у нас, но там на телевидении рождественский вечер, рождественский. Можно на ушах ставить? Можно, давайте. Теперь, значит, давайте, значит, пока я все-таки вновь, вот скажите, зафиксируем эту вещь. Вновь и вновь подчеркиваю. Когда нас призывают к объединению религий, то прежде всего ополчаются на богословие, его обзывают догматикой. Оставьте ваши догматы, ваши формулы в стороне, голосуй сердцем, понимаешь. Сердцем надо ощущать. И это я очень часто встречаю, когда вот беседую с людьми, вот особенно рериховцами, то в конце концов, рано или поздно, когда исчерпывается, то есть очень быстро на самом деле, когда исчерпывается их потенциал рациональных аргументов, они очень быстро переходят на уровень сердца. Но здесь же сердцем понимать надо. Вы разве не чувствуете, какие здесь вибрации? Я говорю, нет, не чувствую. И это к вашему счастью, потому что если бы я их почувствовал, я бы более нецензурно выражался по поводу этих вибраций. Вот. В итоге в газете «Знамя мира», томская газета, рериховская, где-то вот прошлой зимой, ну вот этой зимой, в феврале 98 года, появилась замечательная заметка после нашего диспута в Новокузнецке, который был. Да, нам было очень хорошо заметно, что когда диакон Кураев рассказывал о Христе и Евангелии, его аура была очень светлой. Но как только он начинал критиковать учителей рерихов, сразу его аура темнела. Знаете, ну, конечно, если на этом уровне разговаривать. Но вновь говорю, поймите, если мы хотим к диалогу, диалога хотим. В слове «диалог» есть корень «логос». Логос. Слово и разум. Мы же не можем диалог ушами вести, понимаете? И не печенкой головой мы должны вести. Диалог предполагает умение воплотить и свои мысли, и свои чувства, воплотить их в слова, услышать другого, ответить. И это рациональная работа. Это вот странно. В конце 20 века, вдруг, когда начинается крестовый поход или антикрестовый поход против разума. Давайте разум выключим и будем только сердцем все действовать. Итак, поэтому именно я считаю, что сегодня очень важно защищать права разума в религиозной жизни. Права разума в религиозной жизни. Но я говорю, потому что человек целостен. Я не знаю, как, конечно, у разных религий разные взгляды есть. Для христианства очень дороги слова Христа в Евангелии. «Я всего человека исцелил». Всего. То есть православное представление о человеке, антропология православная, целостна. Вот есть такой модный сегодня термин «холизм». Вот наша антропология холистична, целостна. То есть что это предполагает? Слова Христа «Я всего человека исцелил». Что в человеке нет ничего лишнего. Ничего в человеке не надо отрезать и выбрасывать перед лицом Царствия Божия. Все в человеке достойно принятия в Царствие Божие. И наше нравственное начало, и наше плотское начало, и наше рациональное начало. Все создано Богом единым. Но, с другой стороны, православие иначе говорит. Ничто в человеке не заслуживает спасения. Ни наша плоть, ни наш разум, ни наша совесть, ни наш дух. Все нуждается в исцелении и преображении. Поэтому в человеке все настолько больно, что все надо исцелять, но в человеке все настолько, тем не менее, важно, что все заслуживает лечения. Да? И поэтому, опять же, именно sacrificio mentalis здесь совершенно ни к чему, жертвоприношение разумом ни к чему. Тем не менее, опять же, когда мы, я встречаюсь с рериховцами теми же самыми, или читаю их книги, вот там постоянно идет стремление уйти от обсуждения фундаментальнейших философских и богословских вопросов. Ну, для примера, Бог – это личность или это безличностное начало? Как представляем себе Бога? Понимаете, это же ведь не вопрос о какой-то мелочи, там, обрядов или еще что-то. Фундаментальный вопрос. И почему же мы должны оставить его в стороне и не пробовать здесь сопоставить наши концепции? В итоге окажется, что ни одна из сторон не права, потому что Бог выше любых наших формул, это правда. Но бывают формулы более неправильные, нежели другие. Понимаете, все наши формулы неподходящие, это правда. Они все слишком профанирующие, слишком занижающие. Но сказать, что Бог есть любовь, это профанация меньшая, чем если сказать, Бог есть лопух. Понимаете, меньшая профанация. Сказать, что Бог есть любовь, это занижение меньше, чем обозвать его космическим электричеством. Вот. Об этом можно говорить и нужно говорить. Но опять же, я...
Мне хочется с вами подискутировать, просто я не
знаю. Нет, насколько я слышу и вижу зал, большинство зала за нормальный разговор. А мы по принципу демократического централизма будем действовать. Подождите, вот уже первый на самом деле повод, чтобы включился наш разум. И разум здесь нам говорит так, в диалоге надо, для начала, ну первое правило диалога между религиями и философскими школами. Давайте мы не будем переходить, разделим четко две плоскости, и ту, и другую надо сравнивать. А. Уровень теоретических концепций. Б. Образ поведения тех или иных адептов этой концепции. Но согласитесь, что разговор на тему, а я вчера встретил пьяного священника. Понимаете, но это не разговор нормальной религии. Значит, поэтому вот все эти переходы, говорим, вместо того, чтобы говорить о Боге, Бог есть любовь или нет, сразу говорить, а вот некоторые христиане понимают это так, что вот Бог своих любит, а других надо сжигать. Ну.
Не в том смысле, я говорю, то есть они считают, насколько я понял, то есть я очень давно читал Бавацкую и Рерихов, вот, ну то есть, насколько я понял, что христианство не выдерживает каких-то мысленных экспериментов, то есть, к примеру, человек пошел, кого-то убил, помолился, так сказать, с него все грехи снялись.
Кто он, так сказать?
Кого он убил, он пошел в ад, потому что он, так сказать, не молился, ему времени на это не было. Вот если бы он чуть-чуть еще...
Нет, ну об этом можем очень серьезно говорить, но поймите, то, о чем вы говорите, это не более чем карикатура.
Это мысленный эксперимент.
Нет, это не мысленный эксперимент, это карикатура на христианство. Поясню. Потому что, когда речь идет о христианском покаянии, то речь не идет о том, что человек пошел и исполнил некий обряд. Для этого надо очень серьезно понять, что означает в самом себе покаяние, призыв к покаянию в христианском смысле. Это действительно перерождение души. Помните у Гумилева, только змеи сбрасывают кожу, мы меняем души, не тела. И вот я могу об этом долго говорить, у нас будет весной специальный разговор на эту тему. Я приведу только свидетельство одного священника, отца Глеба Коляды, покойного. удивительный был человек, и он, в частности, нес такое особое служение тюремного священника. И вот он был категорическим противником смертной казни. Почему? Потому что очень часто человек приговаривается к смертной казни, потом месяцами и годами ждет приговор. И вот он приходил с ними, общался, исповедовал. И он говорит, понимаете, получается так, что государство казнит совершенно другого человека, чем тот, что совершил преступление. Для того, чтобы человек стал другим, не надо ждать нового рождения в новом теле. То есть вот если мы будем сравнивать христианство и теорию реинкарнации, то с моей точки зрения теория реинкарнации – это профанация великого таинства покаяния. С точки зрения теории реинкарнации, чтобы человек стал другим, он должен дождаться нового рождения в теле. Христианство полагает, что мы много раз рождаемся в рамках одной телесной жизни. И рождаемся, и умираем. Обмирает наша душа, тупеет, в грехе тонет, а затем вдруг снова рождается, снова восходит. И когда христианство призывает к покаянию, то оно предполагает именно духовное рождение, возрождение человека, а не просто дежурные слова, сказанные в нужном месте перед нужным лицом.
Мне кажется, что вот это вот, то есть вот идея покаяния, она присутствует в кармических философиях.
Да, в некоторой степени, конечно, присутствует. Конечно. Но в таком случае вновь говорю, что зачем тогда, если получается странная вещь, когда вы эту идею покаяния встречаете в кармических философиях, вы ее принимаете. Но только лишь заходит о покаянии христианском, сразу карикатуры появляются.
Нет, то есть здесь карикатуры не на идею покаяния получается, а вот на вот это вот, на то, что я говорю, что Бог есть любовь. То есть вот на всю вот эту вот концепцию, то есть она не выдерживает этого мысленного...
Почему не выдерживает? Вот есть, давайте я вам приведу другой эксперимент, мысленный. А именно, некий человек был хозяином виноградника. Настала пора собирания урожая. У него не хватало своих работников. Он вышел на рынок, на площадь труда, где были люди, у которых своей земли не было, не готовы были подработать в этот день. И рано утром, только солнце встало, он пошел туда и пригласил, вы знаете, кто пожелает пойти ко мне в виноград поработать, я вам дам по одному динарию. Помните этот эксперимент, да? Скажите, пожалуйста, если я однажды, действительно, вот в Царстве Божьем мы с вами вдруг окажемся, и я однажды узнаю, что рядом с нами Пентиух из солнцевской группировки, его там, понимаете ли, застрелили где-то там, но попали не точно в голову, а он еще там, не знаю, оказывается, 5 минут еще умирал, эти 5 минут он умирал с покаянной молитвой на устах. Господь его спас, как работника 11-го часа. Мы с вами будем долго возмущаться по этому поводу.
Нет, ну а почему вы, то есть у вас все примеры, они будут в сторону вот того, что Бог, он хорошо относится к людям, покаявшимся.
Да.
Применившим себя.
Конечно. Конечно, да.
Тем, кто мало знал о Библии, то есть был рожден там в буддийской какой-то там стране, у него меньше было вероятности для того, чтобы к учению церкви. То есть ему это менее доступно, сказать, на благодать Бога на него распространяется меньше.
Конечно, меньше.
Такая несправедливость, почему такое неравенство вот между людьми. Бог, мне кажется, не должен быть предвзят.
Конечно, он не предвзят. Конечно, не предвзят. Но я поясню, действительно, было бы очень неплохо, потому что на эту тему действительно у меня была книга «Если Бог есть любовь», она так и называлась, там именно эта проблема и рассматривалась, называлась там глава эта «Почему вне церкви нет спасения?». Вкратце поясню. Дело в том, что ну, конечно, надо знать христианскую именно ситуацию. Христианство совсем не оптимистическая религия. С христианской точки зрения мир в очень тяжелой и угрожающей ситуации находится. И поэтому Бог приходит на землю, обращается к людям не ради того, чтобы расширить кругозор наш, сообщить нам некие новые эзотерические знания, какие-то законы разъяснить нам, притчи и так далее. Он приходит для спасения. И понимаете, если, ну, скажем, в дом, где пожар идет, в этот подъезд врывается пожарник и кричит, вы горите, давайте я вас отсюда вынесу, а мы на самом деле его не слышим, ведь не пожарник поджег этот дом. Понимаете? И пожарник вытаскивает тех, кто готов, по крайней мере, не бить его по лицу, по крайней мере, не бить, позволить, чтобы этих людей вытащили из огня. Если кто-то не видит пожарника, или кто-то вообще считает, что все нормально, никакого пожара нет, у него там нос забит, он не чувствует запаха гари. понимаете? Если кто-то на самом деле настолько уже там пьяный, что он даже не понимает, что вокруг происходит. Или даже ногами отпихивается от этого пожарника. Да, у него есть серьезный шанс погибнуть. Но это не потому, что пожарник не есть любовь, не потому, что пожарник плохо исполнил свой долг. Фундаментальная идея, понимаете, в чем дело? С точки зрения восточных оккультных течений, пантеистических, весь мир есть Бог. Весь мир есть Бог. Христианство – это религия онтологического плюрализма. Мир не есть Бог. Бог вручил мир нам. Мы его испоганили. Когда мы его испоганили до нельзя, вот он пришел хотя бы спасти нас от нашей погони. Но некоторым здесь очень нравится. Поэтому здесь вопрос не в том, что у Бога любви не хватает. Напротив, его любви столько, что он оставляет свободными даже тех, кто свободно от него отворачивается. Он не насилует их. Понимаете, я здесь, по-моему, однажды рассказывал уже, в чем разница между, может быть, мною и Христом. Потому что если бы я был на месте Христа, вот если бы со мной приключилось нечто подобное, да, представим себе, что вот меня нехорошие судьи обвинили, неправедно судили, распяли, а я потом взял и воскрес. Я бы первым делом к Понтию Пилату пошел потом. Ну что, мужик, видишь, что ты мне хотел сделать? Видишь, кишка тонка. Да. А вот Христос не приходит ни к Понтию Пилату, ни к Каиафе. Он является только тем, кто его при жизни любил. Он не вторгается с Фомкой в свободные души, чудеса перед ними творит, не жонглирует, чтобы навязать им себя. Понимаете, если сегодняшние экстрасенсы сначала творят чудо, я строю вам чудо, и поэтому вы уверуете, Христос напротив, Евангелие подчеркивает, и он там не творил чудес по неверию их. Ты сначала уверь, потом будет тебе чудо. И он очень резко относится, да, вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились. Этого не должно быть. Значит, поэтому на самом деле то, что вы ставите в вину Богу, ну, в моем восприятии, это напротив проявления его любви. То, что он ту свободу, которую по любви даровал человеку, он эту свободу не отнимает, не ломает. Да-да-да.
Тема вашей лекции сегодня взаимоотношения религии.
Да.
Как я понимаю, есть христианская религия, есть мусульмане и так далее, что показывает следующее. Религия верихов, а скажите, пожалуйста, христианство имеет две ветви. Так исторически получилось. Восточная ветвь, православная, западная ветвь, которая христианская, протестантская. Значит, вы говорите о том, что нельзя идти вот к одному Богу. А вот как в христианстве это все можно объединить? Объединяется или не объединяется?
Я с самого начала как раз с этого лекцию и начал. То есть, просто поясню. Я, может быть, понимаете, дело в том, что... скажем так, у меня просто, может быть, неправильное впечатление об аудитории сложилось по прежним лекциям. Мне казалось, что она более церковна, поэтому как-то с некоторым таким недоумением я здесь находился, непонятно, люди так все знают, что я буду объяснять. Нет, замечательно, на самом деле, значит, есть много людей, с которыми можно спокойно разговаривать. Нет, ну поймите, любому человеку неудобно, когда ты говоришь то, что заведомо людям и так известно. Они там это уже читали, слышали в твоих выступлениях по Радонежу, там в прошлых лекциях и так далее. То есть в этом смысле мне легче встречаться с новой аудиторией всегда. Да. Да. Значит, диалог, нормальный диалог между всеми религиями должен быть. В этом смысле, если под экуменизмом понимать диалог, я за экуменизм. Если под экуменизмом понимать обмен какими-то достижениями, опытом, скажем, интеллектуальным, культурным, социального служения, я за экуменизм. И простите, возьмите любую серьезную богословскую книгу православную, и вы увидите, что она нашпигована ссылками на труды западных историков, философов, богословов, скажем, книги дореволюционной поры. Их сейчас поэтому переиздавать невозможно. Потому что в те времена считалось, что если ты приводишь цитату на немецком языке и даешь ее перевод, ты оскорбляешь читателя. Мы что, в гимназиях, что ли, не учились? Понимаете? И сегодня берешь эти книги, и там, понимаете, там цитаты из греческого источника по-гречески, из еврейского источника по-еврейски, из французской книги по-французски. Это ведь только в советских изданиях «Войны и мира» появились подстрочники диалогов там, в миру, которые происходят на балах светских, петербургских, московских. А? Да, в те времена. Нет, ну, в те времена это знали все, это не нужно было. То есть читатели, читатели такого рода литературы, они это знали все. Я к чему это привожу? Как пример того, что действительно в прошлом веке, в предреволюционные времена, как бы такого рода диалог на этом уровне, он шел постоянно. Другое дело, если мы говорим о каком-то таком духовном и организационном слиянии вот разных христианских деноминаций. Вот здесь я как бы решительно говорю, что я не понимаю ни зачем это, никакой пользы я от этого не вижу. И поэтому я начал лекцию с того, что вот в этом смысле некое объединение христиан воедино вот такое, я представляю себе только в одном варианте. Если действительно это будет этот самый окопный экуменизм, когда мы вместе будем противостоять настолько вот очевидному натиску язычества, да, и это реально уже сегодня происходит, потому что нередко как раз люди разных конфессий христианских начинают сотрудничать вместе ради противостояния однозначно антихристианским феноменам.
Вот это и непонятно, почему именно эффект пожара в лесу может объединить христиан.
Почему не раньше?
Конечно, почему надо дожидаться пожара?
Ясно. Теперь давайте попробуем с вами, вот это будет отчасти и, может быть, продолжением разговора с вами тоже. Дело в том, что когда мы пробуем найти то общее, что сближает разные религии или разные христианские течения, то вот здесь нам очень важно поставить два вопроса. Первый. Простите, чисто прагматически. А откуда у нас такая розовая уверенность в том, что при объединении мы обогатимся друг от друга, а вдруг заразимся? Понимаете, в советскую эпоху, эпоху перестройки нам говорили, давайте уберем железный занавес, и мировая культура хлынет к нам потоком. Она пришла, одетая в памперсы. Понимаете? Да. Значит, но поймите, вот как бы... Нет, ясное дело. Но понимаете, когда... Все равно, в любом случае, эти вещи надо просчитывать. Что на самом деле быстрее хлынет? Ну, как человек изнутри глядя, я вам скажу так. Вы знаете, попробуйте, вспомните ваших знакомых, например, что среднему российскому обывателю более всего симпатично в католичестве? Вы слышите, да? Посидеть в храме можно, под орган расслабиться, оттянуться. Понимаете? Простота культа. Там, простите, нет простоты культа. Нету. Это не протестантизм. У католиков очень сложная система культовая, очень символически насыщенная, очень сложная. Вот. Более того, в некоторых аспектах католическая литургика более многообразна, чем православная. Ну, для сравнения, если православный богослужебный устав знает только три литургии, Василия Ивана Златоуста и Григория Двоеслова, то у католиков их по меньшей мере 10. Различных литургических вот вариантов, допустимых к использованию на мессе. Значит, дело не в простоте. Действительно, для среднего вот такого нашего человека, приглядывающегося к миру католичества, привлекает вот возможность скамеечки. Те, кто знают больше, они в курсе, что там давно уже нет постов, тоже очень симпатично. Представьте себе, вот реальная ситуация. Представьте, вот мы сейчас едины с католиками, объединимся с ними. И вот вам ситуация, значит, православные. Заверяют, что вы знаете, поститься надо начинать аж за 40 дней до Рождества, а католики говорят, ну что вы, 2 часа до причастия, вот и все. Понимаете? То есть теперь подумайте сами. Одно дело, если мы считаем, мы в разных церквах, и там свои законы, у нас свои законы, и их манера не для нас. А тут здесь у меня начнутся искушения, слушайте, я что-то не понимаю. Что, я рыжий, что ли? Вот мой брат католик. То есть у меня выбор, куда пойти причаститься. Чтобы пойти в православный храм причаститься, мне нужно ого-го сколько всего сделать. И попаститься, там и каноны вычитать, и так далее, в общем. А я могу пойти на соседнюю улицу в католический собор, в католический костел, и там проблем не будет. Вот я даже перед этим позавтракать не могу. А? Теперь дальше. Как вы думаете, что католикам больше всего нравится в православии на Западе? Не знаете? То, что, совершенно верно. То, что православные разрешают второй раз венчаться. У католиков категорически нет. У православных хоть 3 раза венчайся. А? Женатое священство, да, конечно, тоже. Вот. Значит, понимаете, поэтому здесь надо быть очень осторожным. Я не могу назвать православную церковь вполне здоровой. Ой, как много у нас разных болячек. Католики тем паче, мягко говоря, не очень здоровы. Когда два не очень здоровых человека встречаются, велика опасность того, что они друг друга чем-нибудь подзаразят. Вот, прежде чем они чем-то другим добрым обменяются. Вот, кроме того, добрым обмениваться давайте на расстояние. Через санитарную зону, кордон, передавайте наши книжки, мы их внимательно будем читать. Так, ну, это неплохо, это интересно, а вот это, извините, какое-то преувеличение здесь есть, односторонность, увлеченность, энтузиазм ненужный и так далее и тому подобное. Прямо скажу, чем именно, все-таки самое-то главное, если всерьез говорить, чем именно, я думаю, что даже вы с этим согласитесь, по крайней мере, с логикой православной позиции, потому что можно понять логику другого человека, не становясь на его позицию, тем не менее. Вот. С точки зрения православия, католичества и протестантизма, многих течений, некоторых течений протестантизма, католичество прежде всего больно тем, что в нем соотношение вечного и сиюминутного разбалансировано в сторону сиюминутного. То есть то, что называется дух секуляризма, политиканство и так далее. Ну, для сравнения. Вот смотрите, по какому критерию, и социологи это прекрасно знают, когда рейтинг, авторитет католической церкви в католических странах резко повышается? Когда Ватикан начинает очень четко высказываться политическим проблемам, четкую оценку дает там и так далее. И желательно, чтобы она совпадала с средствами массовой информации, с общепринятым шаблоном. Тогда да, вот видите, вот и папа об этом сказал. Он одобрил это, призвал к миру вот там, осудил вот это и так далее. Вот, правильно, католическая церковь вернулась к миру, это хорошо, это замечательно. В православной России, например, во всех православных странах, как только церковь или кто-то от лица церкви пробует вмешаться в политику, авторитет церкви резко падает. Что для православных людей церковь – это некая отдушина, в которой можно отдышаться от духа партийности. И поэтому, если в каком-то храме появляется партийный батюшка, который начинает там объяснять, как голосовать на выборах, комментировать газеты, то, в общем-то, этот храм как-то духовно беднеет, а зачастую прихожанами беднеет на самом деле. Вот это, конечно, малый критерий, маленькая деталь. Другая деталька, из которой тоже будет виднее, это общее расхождение. Сравнение иконы и католической живописи. Понимаете, при все том же вроде бы смысловом содержании, вот там картина Рождества и икона Рождества. Но ведь понятное дело, что вот как бы видение человека, оно различно. Видение человека, его укорененности в Боге, пронизанности его божественностью разное. Значит, поэтому православие само, конечно, страдает в нашем понимании, и так наша церковная жизнь слишком секулярна, в нашем понимании. Отсюда это ностальгия по монастырю, вот монастырь – это настоящий уклад, а мы уж так даже полухристиане, потому что там семейные люди, там в миру живущие и так далее. Вот, так, это не догматика, нет, это психология. Что, в точке не догматики православной это не так. Чтобы быть христианином, не обязательно быть монахом. Но в психологии церковной это именно так. Миряне – это полухристиане, настоящие христиане – это монахи. Да. И вот поймите, в перспективе этой психологии, когда мы видим католическую секулярность, конечно, это то, чего мы, понимаете, каждый подозревает другом то есть осуждает другом то, наличие чего подозревает в себе самом. Мы в себе боимся этой секуляризации, ну а там это просто, ну, до нельзя открыто. И поэтому, ну, очень не хочется, чтобы вот здесь контакт между нами произошел, и оттуда это потекло. Но теперь дальше. Итак, смотрите, мы ищем пути к соединению. Ну, разница вот в чем. Православие в такой странной позиции находится. Оно в чем-то, со светской точки зрения, так издалека, между протестантами и католиками. Так, промежуточная позиция. То есть вот на Западе православных называют проще. Да, это католики, но без папы. Католики, но без папы. И поэтому, если речь идет о нашем соединении с католиками, то здесь этот вопрос, на самом деле, очень прост. Мы всей душой за. Да, пожалуйста, давайте сняться. Но при одном условии. База для объединения должна быть та, которая была у нас в первом тысячелетии. Вот мы считаем, что то, что с вами произошло позднее, многое из этого, ну, скажем, на самом деле не заслуживает того, чтобы так это, за это держаться. Ни там догмата папской непогрешимости, богословские совершенно абсурдные добавка филиоква, и католики сейчас уже сами с этим согласились. Вот в 92-м году было официальное разъяснение папской богословской комиссии понтификальной по поводу филиоквы, что на самом деле, конечно же, филиоква нельзя понимать так, чтобы она противоречила восточным святым отцам. Вот. Скажем так, в католичестве есть кое-что лишнее с точки зрения православия. Поэтому православное отношение к католикам по-своему, на самом деле, очень мягкое. Мы говорим, ребята, вы вот это вот у себя отстраните. Знаете, как это бывает икона, древняя, гениальная икона, но на ней какой-то там, понимаете ли, полупьяный подмастерье что-то там намазал сверху. Потому что старый лик потускнел, олифа почернела, и потом какой-то богомаз там что-то начертил сверху. В итальянской какой-нибудь манере новой. Понимаете, и вот, ну давайте снимем эту позднейшую запись, и вам откроется гениальность вот рублевской поры. Вот это же наше отношение к католикам. Мы знаем, там где-то в глубине еще есть вот то наследие первого тысячелетия. Есть оно. Но оно вот замазано позднейшими наслоениями. Вот. И давайте мы их раскроем, что называется, икону, раскрыть икону. Снимем. И вот на этой, той общей базе семи вселенских соборов давайте на этой базе объединимся. Более того, как только это произойдет, мы сразу признаем первенство римского папы, потому что в наших канонах записано. Римский епископ первый среди епископов. Но при условии, если это православный епископ. Не так, в начале 90-х годов была замечательная история в Италии. Итальянцы православные, ну, сами понимаете, что такое православный итальянец, да? То есть, как русский католик, это больше католик, чем папа римский. Да, это такой, помимо всего прочего, это еще диссидент. Точно так же итальянский православный – это еще больше фундаменталист, чем любой здесь у нас или на Украине православный. И вот православные итальянцы решили, чтобы у них пожелали иметь, чтобы у них был свой православный епископ в Италии. Обращались к разным православным церквам – Константинополю, Москве, там, Сербии там, и так далее. «Дайте нам епископа сюда». Те говорят, вы знаете, мы не хотим заниматься прозелитизмом, портить отношения с Ватиканом, потому что мы же осуждаем деятельность католических миссионеров у нас в наших странах, но тогда поэтому мы не, как бы, не должно быть двойного стандарта, что мы своих епископов к ним посылаем. Поэтому, ну знаете, пока живите так. И только польская православная церковь сказала никаких проблем. Потому что польским православным, что такое католичество, более чем понятно. Они среди них живут, и, простите, в 20 веке каждый второй православный храм в Польше был сожжен, взорван и так далее. Вот и отнюдь не в годы войны, не в годы большевистского террора, а в межвоенный период. Да, поэтому там иллюзия насчет католичества, миролюбия и так далее нет. И поэтому польская церковь решила, давайте мы дадим вам епископа. И даже более того, хотели сделать такой симпатичный жест. А давайте мы херотонесуем вам епископа и дадим ему титул епископа римского. Вот понимаете, пожалуйста, что в Риме было два римских папы. И уже совсем с этим собрались сделать, тут сообразили, слушайте, а что это будет? Для нас-то, понятно, там приятно дать папе такую небольшую иголочку подсунуть, но для нас-то что это будет значить? Если это будет православный епископ Рима, значит, мы должны будем ему подчиняться. Что в наших канонах что сказано? И тогда решили, нет, уже знаете, мы его назовем по какому-нибудь другому городу, но не по Риму. Вот там Болонский какой-нибудь там, или еще Миланский, как угодно, но только не римский. Вот. Значит, вот с католиками ситуация действительно очень своеобразная. Что касается протестантов, ситуация зеркально противоположная. То есть, напротив, с точки зрения протестантов уже у православных много лишнего. А с нашей точки зрения у протестантов есть большие недостатки, изъяны. Понимаете, вот если мы зададимся задачей, давайте объединимся с баптистами. Но объединяться ведь надо на основании того, что общее у нас, правда? Давайте общее. Что у нас общее? Евангелие, Священное Писание. Берем для протестанта главное святыни, главный источник истины. Берем его, а то, что вызывает дискуссии, разделение, давайте это отстраним. В итоге мы стали богаче или нет? Такого объединения. То есть в итоге Евангелие ведь у нас и прежде было, правда? Но мы оказались без Андрея Рублева и его икон, потому что баптистам они не нравятся. Мы оказались без Иоанна Златоуста, без исповеди блаженного Августина и т.д. и тому подобное. Без аскетического опыта православных монахов.
Мне кажется, то есть не обязательно вот это вот так вот представлять, что то есть, христианство что-то потеряет определение. То есть мне кажется, люди разного склада в браке, у них разная религия, там, например, христианину вот нравится жизнь, а буддисту смерть. Да? Это не, то есть это же не означает, что отслияние на основе наименьшего знаменателя. То есть на основе вот, моральных истин, они что-то потеряют. Ну, просто-просто, то есть, что хочет Икеевых алгоритмов, ну, христиане?
Подождите, сначала давайте о христианах договорим. Насчет баптисты, они не согласятся просто вот быть едиными с православными христианами, если при этом православные будут целовать наши святые мощи или наши иконы. Для них это языческая мерзость.
Нет, главное, мне кажется, чтобы не относиться к человеку вот так, вот он язычник, у него за спиной бес или дьявол, и вот он плохой, он не по нашему пути.
Нет, подождите минуточку. Как известно, в любой образ человеческой мысли мы должны исходить из опыта, правда? А если действительно, порою мы видим за спиной язычников, бесов и дьявола, нам говорит, нет, мы выкалываем все глаза, мы ничего не видим, все нормальные ребята.
Не, ну в человеку уже, то есть не надо ставить...
Несчастный человек, одержимый, что вы, конечно, несчастный, но...
Слышь, нормальное отношение к человеку... То есть он говорит, что религия выше всего. То есть мы в книге вот, приводили цитату из Анны Небеса, что то есть, она писала, что слава людям, слава тем, кто поставил заботу о человеке выше религии. Вот. То есть у нее была такая фраза. То есть, понимаете, с точки зрения верующего человека, это, конечно,
нет, поймите, неправда.
Другого человека, это наоборот, это дело совести.
Хорошо, сейчас мы к этой теме вернемся. Пока просто давайте договорим наш вот этот эксперимент. Давайте попытка объединения. Значит, с баптистами вновь говорю, что если мы хотим прекратить наши дискуссии с баптистами, соединиться с ними, то для этого мы должны устранить то, что смущает наших собратьев. А смущает их обилие вот наших святынь материализованных, икон, в том числе чудотворных икон, мощей, святая вода, обряды и так далее. Но в результате, поймите, я-то со своей колокольни смотрю. То есть в результате оказалась странная вещь, что в результате этого объединения я духовно богаче не стал. Что Библия и так у меня на столе до этого лежала. А теперь я смотрю, что иконы все из моего храма исчезли, только транспарант вместо них появился «Бог есть любовь». Я не понимаю, я кажется, богаче от этого не стал, духовно богаче. Ладно, ищем дальше объединение с иудеями. Есть у нас общее с иудеями? Есть. Ветхий Завет. Давайте то, что их смущает, уберем ради дружбы между народами. Терпимость. Уберем то, что их смущает. Рассказ об этом Иешуа из Назарета, там Евангелие, уберем. То есть, понимаете, опять странная вещь. Но ведь Ветхий Завет у нас раньше был. А вот оказалось, что ради братства с иудеями мы почему-то вынесли за скобки Евангелие. Простите, мы обеднели в итоге, не обогатились. Дальше, ищем братство с мусульманами. Есть у нас общие вещи с мусульманами? Есть. Вера в единого Бога, Творца, Всемилосердного, Всемогущества и так далее. В конце концов, книга Бытия, половина ее вошла в Коран. История Авраама, Ибрагима. Есть, пожалуйста. Берем. А то, что нас разделяет, давайте устраним. Кстати, что мы устранили? Песни устарели. Экклезиаста, книгу Иова, пророка Исаию устранили.
Вы ставите религию выше религии?
Нет, простите. Не совсем так. На самом деле я ставлю человека выше этики. Но, вы можете, конечно, не согласиться с моими словами, но я попробую выразить христианскую позицию. Я думаю, что по большому счету общерелигиозную в данном вопросе. По-настоящему желать блага человеку, это означает желать ему спасения. Не повышение зарплаты, да? Не исцеление больной руки, а вечного спасения. Постижение и соединение с той высшей истиной, которая и сделает его свободным от страданий и от смерти.
С одной стороны, когда, с другой стороны, мы видим, что человек одержим бесами, вообще конченый человек, а мы так неправильно идем по правильному
пути. Подождите, я про свою праведность еще ничего ни слова не сказал. Вот. Это тема для отдельной лекции как-нибудь, конечно, да. Потому что мои заслуги в одну фразу не уместить, конечно, да. Так, да.
Надо прокомментировать, пожалуйста, ситуацию. Сербия православная, Баварцы, мусульмане, и люди друг друга убивают. Понимаете, да, вот это за различие. Вот девушка спрашивает, зачем так объединять? Это для того, чтобы вот если у меня дочка была православная, это такое, это объединение какое-то значит, а не плохое, которое приводит к вооруженным к убийству.
Вы знаете, я вам сейчас расскажу еще более страшную историю. Да, история такая. На самом деле гораздо больше людей, чем погибли в Албании, в Боснии, в Косове и так далее, гораздо больше людей ежегодно гибнет на земле от рук всяких садистов, маньяков, насильников и так далее. И вот есть такие нехорошие люди, которые хватают женщин, насилуют их, а потом, бывает, еще и убивают. Я предлагаю, ради примирения полов, давайте кастрируем всех. Ну, простите. Хорошо, давайте как-то разбираться. Итак, первое. Считаете ли вы, что всякое разнообразие таит в себе конфликт? Считаете ли вы, что всякое разнообразие чревато конфликтом? Дальше, если вы так считаете... Нет, я согласен, в принципе, действительно, это... К сожалению, это так. Дальше, считаете ли вы, что в целях избежания подобного рода конфликтов допустимо стремиться к уничтожению всякого разнообразия?
Нет.
Тогда давайте критерии, потому что я вновь говорю... Мне кажется, что в этой логике, здесь есть логика в этой системе мысли, и эта логика тоталитарная, она агрессивна. Тогда я вас спрашиваю, почему вы допускаете, скажите, вы за разнообразие различных литературных школ? Понятно. Следующий вопрос. Вы приветствуете, но ведь конфликты между поэтами бывают, правда? Бывают. Но все-таки вы приветствуете разнообразие поэтов. Хорошо, вы за разнообразие различных философских течений? Вы из разнообразия различных религиозно-философских течений. Тогда я не понимаю, почему вы против разнообразия мусульман и христиан.
Вопрос.
Я не против, я совершенно
против. А почему религия вызывает агрессию?
Религия вызывает агрессию? А это очень интересный, конечно, вопрос. Вот. Ну, во-первых, может быть, не только религия, вот, но действительно... Страшно интересный все-таки действительно вопрос. Почему именно... Я уточню его. Не просто религия. Ведь заметьте, но почему-то никто не пишет декларации с призывом «Шииты и сунниты всех стран, соединяйтесь», да? Никто не требует «Братья иудеи, да выйдите вы за рамки ваших российских сегрегационных представлений, побратайтесь вы с арабами-мусульманами и со всеми людьми», да? Вот возникает интересный вопрос, а почему только от христиан требуют единства? То есть, понимаете, есть опять какой-то странный двойной стандарт. Есть уж соединение религий, давайте начнем с Африки, где там тутси, кого там режут? Хутси каких-то, да? Вот. С них начнем. Значит, но вновь говорю, здесь без этого вопроса не обойтись, потому что, понимаете, действительно, одно дело, есть реальная логика, и давайте ее обсуждать, реальная проблема. Но есть несомненнейшие идеологические спекуляции на этой проблеме. Вот несомненнейшие двойные стандарты в средствах массовой информации, в массовой идеологии по вопросу о религии. Все-таки давайте вернемся теперь к вашему вопросу. Если мы попробуем все-таки идеологию отделить от нормального, спокойного философического разговора. Итак, все-таки, несмотря на то, что, конечно, в перспективе, при неком раскладе, каких-то факторов, любое разнообразие может быть чревато конфликтом, любое. Тем не менее, наше демократическое общество приветствует разнообразие во всех сферах жизни, начиная от сексуальных ориентаций, да, и кончая политикой. Пусть растут 100 цветов. Ну, разве не так? Ну, как не так? Разве демократия не приветствует политический плюрализм? А почему же против тогда демократия против религиозного плюрализма, я не могу понять? Да я их сюда не приводил, надеюсь, что вы.
Вот. Плюрализм.
Ну подождите минуточку. Вот видите, вы уже начали выступать против вседозволенности. Это замечательно. А теперь давайте я возьму у вас этот тезис. В общем-то, мы тоже против вседозволенности. В частности, мы против существования сатанинских культов. Как? Вы даже не обвиняете меня в нетерпимости и догматизме? Значит, у нас с вами возможен диалог. Совершенно согласен. Совершенно верно.
Вот пока вы не трогаете меня, мы живем в следующем мире, и мы должны стремиться искать общее, то есть общее человечество.
Правильно. Теперь скажите, пожалуйста.
Причем легкое наверное.
Видите, замечательный у нас с вами разговор. Только давайте с вами уточним термины. Первое. Слово «навязывание», давайте его уточним. Вы правильно уточнили? С плеткой. То есть предложение аргументов, предложение к рассуждению, доказательство не является навязыванием, правда? Потому что сегодня очень часто говорят, что вы навязываете нам свою позицию. Я пришел просто поговорить с людьми, вы навязываете нам свою позицию. Правда? Мы на этом уровне не будем говорить. Второе. Вы правильно сказали. Общечеловеческое. Послушайте, а кто сказал, что общечеловеческое надо искать именно в области религии? Понимаете, человек многообразен, очень многообразен. И когда вот я говорю о, специально по библейским темам, то я специально подчеркиваю, в человеке, с православной точки зрения, много жизней, много уровней жизни. Есть жизнь физиологическая, есть жизнь плотская, есть жизнь душевная, культурная, есть жизнь духовная. Так вот, если мы ищем, нам необходимо, чтобы люди понимали друг друга, несомненно. Но послушайте, ведь история уже достаточно показала, что именно поиск общего на уровне религиозном всегда чреват конфликтами. И малоперспективен, и чреват конфликтами. Вспомните, на самом деле, историю Украинской унии. Тоже была попытка найти общее, чем кончилось до сих пор кровоточащий регион. Вот любой этнограф знает эту вещь. Когда два народа своими культурами и языками разительно отличаются друг от друга, они мирно живут на одной территории. Напротив, как два народа очень похожи, тогда становится задача подчеркнуть свое своеобразие. Мы не такие, мы не они. Вот конкретные примеры из этнографического материала, вот книги «Мои вызовы в коммунизм», они там приведены были. Понимаете, там, где граница ясна, там конфликт все-таки не зреет. Договорились, да. Вот, скажем, наша граница, скажем, сейчас там уточняется граница с Китаем. Ради чего? Чтобы не было проблемы. А вот наша граница с Японией не ясна, и проблема остается и будет тлеть еще очень долго. Я надеюсь, что долго. Что Япония, Курильские острова не сдадут прямо до следующих президентских выборов. Да.
Возьмем за исходный данный такой момент, что Господь говорит, что готовится едино Царство Небесное. Следовательно, в конечном итоге Царство Небесное опять едино. Стоит вопрос, в этом промежутке разве Бог под единство, естественно, за это?
Конечно.
Возникает следующий вопрос, вытекающий из этого, что чтобы достичь этого единства, нужно прийти к какому-то общему знаменателю. Следовательно, на мой взгляд, знаменатель этого опыт церкви первых веков, когда она была неделима, я не думаю, что в 11 веке, может быть, чуть раньше, там, 7 Вселенских соборов. Я последует, на мой взгляд, это глубокое смирение всех трех разделений. Потом очень хороший исторический анализ, как развивалась история. И третий момент, действует дух любви, вот этот тезис Бог и Святой. Я думаю, на основании этого, эти три конфессии пришли к единоначалию, ну, там, первого, второго, третьего, четвертого века, если они честно, не каждый со своей колокольни, а честно, честно, объективно начали вот таким образом действовать. И они пришли к единению. Потому что воля Господня в том, чтобы были все едино, как было в первом плоскости церкви. Вот у меня такое понимание.
Вы знаете, вы привели прекрасные тексты Священного Писания из молитвы Первосвященника Христа. «Отче, да будут все едины, яко же и мы с тобой едины». Но дело в том, что, поймите, вот именно то единство, на котором только и могут согласиться христиане. То единство, которое есть между отцом и сыном. А простите, в отношениях отца и сына нет плюрализма ни малейшего. Все, что есть у отца, есть и у сына. Отец все передал сыну, а не частично, не кусочек. Дальше апостол Павел как поясняет, что это за единство? Едино крещение, едино вера. Все едино, понимаете, едино. Едино литургическая, духовная жизнь, таинственная жизнь. И как же так будет получаться? Вот стоят два человека, подходят к источнику единства, потому что чаша Христова, чаша крови Христовой, исполненная Духом Христовым, это источник единства. Подходят два человека, и один из них говорит, «Верую, Господи, исповедую, как сей своистину тело Твое, сей своистину пречистая кровь Твоя». А другой говорит, «Верую и исповедую, что я сейчас вспоминаю кровь Христову, это не кровь, а я только здесь вот стою, представляю себе». Какое же здесь единство веры? Поэтому вы правы. Как только протестантский мир признает все то, во что верила и чем жила первенствующая христианская церковь в первых столетиях, пусть даже не семи вселенских соборов, но хотя бы даже второго, третьего веков, уже все это означает, действительно, мы тогда будем очень и очень близки, и действительно это будет уже серьезно очень задел для нашего объединения. Вот, потому что при внимательном изучении древнехристианских источников мы видим, что на самом деле все то, что позднее выросло в православии, все это хотя бы в семечке, но уже было тогда. И наша литургика, и наша аскетика, и наше понимание таинств, все это там было. Да. Записки, да? Ладно. Ну, а пока все же, давайте все-таки очень договорю на ту тему, с которой вот с вами начали. Просто два слова. Есть слова святого Иоанна Златоуста. «Со всеми людьми у нас есть много общего. Ничего общего у нас нет только с дьяволом». Значит, поэтому надо искать общее между людьми. Надо. Но, простите, общее у нас то, что мы люди. Неужели этого мало? То, что мы люди. Вот давайте человеческое единство между человеками и искать. А мир религиозных убеждений – это слишком интимная вещь. Давайте оставим каждому самому решать. Они требуют, чтобы у всех были одинаковые религиозные взгляды в таком государственном порядке. Там, вот именно поэтому, вновь говорю, когда я слышу разговор об объединении религий, вновь и вновь говорю, у меня испуг. Сразу именно плетка представляется. А ну-ка всем в одну шеренгу. А ну-ка перестать спорить. Всем равняясь под козырек, равняясь на Елену Рерих или еще какого-нибудь нового гуру. Вот не так давно, вот 7 декабря, у Горбачева вот была такая встреча, вот, философ, как раз вот на эту тему. И было предложено в качестве тезис начала для обсуждения документ Ганса Кюнга, это известный немецкий, когда-то католический богослов и философ, Ватикан его сейчас уже отстранил, отлучил от преподавания, по крайней мере, и запретил в священстве. Действительно, странный человек, талантливый, очень талантливый, умница. Вот, но занесло, бывает. И вот его проект называется «Этос», нет, что-то там, «Новый миропорядок», там «Движение к глобальному этосу». И на этой встрече был Владимир Кириллович Шохин, замечательный востоковед, буддолог, православный человек при этом. Не тот Шохин, который в политике участвует, совсем другой. Вот. И он начал свое выступление с того, что, вы знаете, мне с самого начала этот текст Кюнга вызвал у меня серьезнейшее недоумение. Потому что слово «этос», откройте любой словарь древнереческого языка, и вы увидите, что это слово означает. «Этос» – это некая характерная черта, некое своеобразие, некая внутренняя именно атмосфера, чем один человек отличается от другого. Это называется «этосом». И когда вдруг говорят о глобальном «этосе», то, простите, для меня сразу возникает вопрос, зачем это идеологическое насилие над языком? Глобального «этоса» в принципе быть не может. И мы видим, что здесь уже насилуется язык, и в таком случае действительно дальше может быть уже насилие и серьезно над идеями, над мыслью, а потом уже и над человеком. Так, и история всевозможных, знаете, тоталитарных сект, она же это показывает. Обратите внимание, что практически все так называемые тоталитарные секты выступали под лозунгами объединения религии. А Аум Синдрикёв вспомните. Даешь синтез христианства и буддизма, но то, что не умещается, отрезаем, выбрасываем. Вновь и вновь говорю, я реально, именно вот встречаясь в прессе полемикой, которую ведут сторонники куменизма против христианской нетерпимости, как они это называют, я вижу, что они реально насилуют наши тексты, реально насилуют нашу историю. И у меня здесь, вновь и вновь говорю, есть основания сомневаться, опасаться. А где гарантия в том, что они потом не остановятся перед насилием реальным над людьми? Поэтому я за терпимость, за диалог между людьми, за разъяснение каких-то недоумений, которые на религиозной почве между людьми разных вер возникают. Но не надо стремиться к созданию всемирной религии. Не надо. Не надо строить казарму планетарную.
Да. Вы считаете, что это будет казарма? Мне кажется, что это будет такое нормальное общество.
Ну, видите ли, нет, я понимаю, но дело в том, что, понимаете, такой вот разговор, он был бы совершенно безвинен 100 лет назад, до опыта большевизма. Тогда тоже, вот как бы, вот точно так же вот все было, понимаете, встает пылкий романтический юноша за идеей равенства, свободы и братства, и тут какой-то старый православный пень, понимаете, говорит, нет, вы знаете, в этом есть некие опасности. Когда всех начинают уравнивать, а у людей разный рост, то вы знаете, чья-то голова может оказаться слишком высокой, а чей-то позвоночник надо будет на дыбе вытянуть. Да, чтобы он до этой планки дорос.
Согласен с вами, то есть я буду согласен с позицией христианства, только ради Бога не надо видеть, так сказать, бесов там, буддистов там и тому подобное. То есть, вот если христианство будет более терпимо к другим религиям, то есть сторонники объединения религий, они обычно не видят бесов там со спинами, так сказать, христиан и буддистов или еще где-то, понимаете? А вот когда вот разговариваешь с христианским настроенным человеком, то есть вот, иногда бывает такое чувство, что он считает, что я там бесов не
вижу. Я не знаю, как именно с вами обстоит дело. У меня нет, к счастью, этого дара духовидения. Но согласитесь, что когда я вижу тантриста, поклоняющегося богине Кали, у меня есть основания предполагать, что все-таки там бес присутствует. Ну, видите. Конечно же. И те люди, которые вот...
Религия, в общем-то, буддизм, я не знаю, то есть вполне, по-моему, достойная религия. Почему так? У них надо видеть бесов.
Слово «достойное», оно двусмысленное. «Достойное чего?» Во-вторых, насколько я понимаю, все-таки листали мою книжку «Сатанизм для интеллигенции». Вы помните, там была целая глава о язычестве, и которая начиналась именно с этого. Не надо сводить историю религии к истории сатанизма. Не всякое вне христианской религии есть прямой сатанизм. И этот, скажем, я тогда еще этого не знал, сейчас я могу приводить уже нужные цитаты из Филарета Московского, который специально говорил о том, что не всякое язычество есть сатанизм. Незнание Бога не означает сознательного поклонения сатане, потому что сатанизм есть там, где есть сознательное поклонение сатане. Вот. Поэтому не всякое язычество – это сатанизм, это правда. Но, увы, грань, где вот это поклонение твари вместо Творца, так апостол Павел определяет язычество, переходит в поклонение богоборческой твари, грань в язычестве бывает очень и очень размыта.
Ну давайте объединяться с тем язычеством, которое по-вашему сатанизм.
Опять я что-то не понимаю. А зачем? Так нет, слушайте, я готов с вами облобызаться без всякого, как по-братски, без всякого объединения в религии. Только очки надо будет снять, чтобы не поцарапаться, только и всего. То есть просто, ну поймите, дорогие мои, все мы люди, и у нас жизнь каждого из нас многогранна. Мы хотим контактировать ради Бога, но не обязательно контактировать теми гранями, которые у нас религиозны. Понимаете, можем контактировать как люди, как граждане, как ученые, писатели, еще что-то, понимаете? Ну, для примера поясню. Ну, я работаю в МГУ на кафедре философии религии и религиоведения. По-моему, я там единственный православный преподаватель. Ни о ком я не могу сказать, что у меня конфликтные отношения на кафедре. Ни о ком. У других есть свои принципы. Только сегодня мне студенты на зачете как раз об этом рассказывали. Вот этот вот там про мусульманство рассказывает и на лекциях потихонечку из Петиша христианства критикует. Вот этот преподаватель там по-прежнему атеизм там проталкивает. Этот то-то, то-то. Ну, поверьте, ну, по-человечески у нас нет конфликтов на кафедре. Точно так же и с вами мы будем замечательно общаться. Вот. То есть другое дело, что мне это может быть неинтересно, потому что ну, я в некотором смысле человек моноидейный, мне, конечно, важнее всего религиозное содержание. Но вот это-то, мне кажется, интереснейшая вещь. Видите ли, люди малорелигиозные очень просто находят общий язык. На уровне бытовом, коммерции, взаимоотношений нет проблем. Конфликты возникают между людьми серьезно верующими, для которых в этом смысл жизни. Понимаете, в чем здесь парадокс? Дело в том, что с точки зрения того же Григория Соломоновича Померанца, именно гении религиозности, святые разных религий, они едины. Они фанатично настроены только толпа. Так вот, а реально на самом деле мы очень часто видим совершенно обратное. Напротив, обыватель всеяден и готов поклониться любому месту, где ему скажут, поклонись здесь, тебе удача будет, поцелуй вот это место, тут тебе будет удача сугубо. Вот это, понимаете, посмотрите, как наши русские шоп-туристы ведут себя где-нибудь там в Иерусалиме. Все целуют, все, где еврейский гид скажет, вот идите к стене плачь. И смотришь, наши рязанские бабки стоят там, понимаете, записки засовывают куда-то и так далее. Как ни в Китае себя ведут, там любым драконом кланяются и так далее. А как раз люди по-настоящему религиозные, не то что я, по-настоящему религиозные, которые не просто говорят о религии, как я, а живут этим. Пойдите к монахам, которые всецело себя предали. Причем монахам духовной практики высшей, к тем, кого мы называем старцами в православии. И вы знаете, эти старцы еще про меня скажут, что Кураев там экуменист, пожалуй, еще. Вот именно поэтому в свое время про Франции еще несколько лет назад я этот вопрос задавал лично, ответа так пока я не услышал. Я вот Герой Соломонович, а поясните все-таки, почему именно святые выступали против экуменизма? Тот же отец Иоанн Кронштадтский. Понимаете, если бы дело было так, что кондовые профессора, у которых вместо головы учебник догматики, вот если бы так дело было, что профессора против экуменизма, а святые за, тогда бы для меня действительно было бы очень важно. Но ситуация-то ровно обратная. Как раз во все века профессура баловалась экуменизмом, профессура богословская, а святые и подвижники духа вот опытом своим ощущали, вот здесь грань, донде же не приедешь. Люди духовного опыта. Я вновь и вновь подчеркиваю, богословие – это опытная наука.
Я вот не понимаю, что это Вот такое возможно сейчас?
Я думаю, что да.
Вот это не укладывается в голове. Вы понимаете, это две величайшие
религии. Может, вам просто побольше почитать?
Нет, вы знаете, вот. Да нет, помните, но то, что вы сейчас сказали, вы подтвердили то, с чего я начал. Когда вот ваша последняя фраза последняя, это не умещается в голове. Так я с этого и начал. Христианство вообще в голове не умещается. Ну, помните, я сделал из этого определенные выводы, что это критерий того, что на самом деле не мы своей головкой ее породили.
Выше совести, выше всего ставится.
Да, да. Я просто поясню. Дело в том, что в аскетике православной даже есть, бывают такие советы, что будь осторожен в обращении со своей совестью, потому что совесть может быть сожженной. Помните у апостола Павла выражение «люди с сожженной совестью». Понимаете, вот в чем дело. Я со своей совестью смогу договориться. В случае чего, понимаете, скажу, ну-ка, ша, молчи там и так далее. Вот. Вот для того, чтобы голос моей такой обугленной совести все-таки не был единственным шепотом, который во мне звучит, единственным критерием жизни моей, для этого, соответственно, в контрадикции говорит, вот есть еще Евангелие, есть духовник, духовный отец. Да, человек, которого все-таки вот совесть исцелена. По крайней мере, в большей мере, чем у меня самого. И поэтому этого духовного наставника его нужно слушаться.
Мне кажется, что если совесть больна, она уже не совесть. Мы не можем говорить о том, что это плохая совесть, там, сожженная совесть, там, еще какая-то совесть. Вот, но смысл в том, что мне кажется, отталкивает людей от христианства. Вот, в том, что религия ставится выше совести.
Ну, я вновь вам говорю, что совесть бывает очень разная. совесть все-таки может быть больной. Совесть может быть, на самом деле, под совестью человек может понимать предрассудки своего времени. Они действительно моральные высшие критерии. А под совестью, может, это бессовестно, потому что это не соответствует стандартам поведения его времени и не более того. Стандартам газетным, телевизионным.
Мы под совестью мы понимаем все разные вот вещи.
Конечно.
То есть вот есть вот какие-то вот такие вот вещи, например, плохо убивать, да?
Да.
Ну и то есть религия может встать выше совести, то есть любая вот совесть скажет, что убивать плохо.
Дело в том, что во-первых, вы, опять же, в данном случае, как раз вы слишком плохо, примитивно думаете о совести. Потому что совет, подсказка, которая дает нам совесть, может быть гораздо более тонкий и разнообразный. Да, убивать плохо, но еще более бессовестно будет остаться дома, когда мои соседи идут защищать мою страну.
Нет, я не беру.
Ну да, тогда о чем? Нет, ну, видите ли, христианство однозначно осуждает любой иной вид убийства. Только убийство на войне. Это тоже считается в христианстве грехом, но грехом меньшим, чем если бы человек избрал путь непротивления, жертвуя жизнями других людей во имя своей мнимой праведности. Это было бы фарисейство. Поэтому для христианства фарисейство очень неприятно. Хотя бы поэтому христианство, православное христианство благословляет оборонительные войны, только оборонительные. А никакое бытовое убийство не может быть разрешено ни в коем случае. Ну что, записки? Какой ваш адрес в интернете? www.chat.ru/tildakuraev. Ну, www.chat.ru/tildakuraev через капу, русская К. Ну, я просто напишу на бумажке, и потом, кто желает, перепишет это. Не кажется ли вам, что и в христианстве православном сильно течение обезразумления? Совершенно верно. Есть это. И именно поэтому мне, например, вот в книжке, которая называется «Оккультизм в православии», те, кто ее видел, помнят, там последняя глава называется «В защиту богословия». К сожалению, да, для многих людей, считающих себя церковными, для них слово «богослов» расшифровывается как «бог ослов». Как бы чего там? Тут главное, знаешь, там, что там думать? Если будешь думать, ересь какую-нибудь падешь и так далее. Вот, значит, приходится на самом деле объяснять людям, что да, люди бывают разные. И то, что полезно одному, может быть вредно для другого. Не каждый христианин обязан богословствовать. Не каждый, это правда. Но особенно в наше время, вот, я думаю, что все-таки знание какого-то богословского минимума, а лучше не минимума, а максимума, оно сегодня необходимо. Вот, и в частности для того, чтобы свой ум воцерковить. Не просто отбросить его где-то на пороге. Вот, и люди, которые вот как бы не первый раз на наших встречах, они знают мою любимую поговорку. Входя в храм, снимают шляпу, но не голову. Вот. Считаете ли вы, что целители, экстрасенсы и так далее исцеляют дьявольской силой? Если да, то почему? Да, все-таки считаю, что именно так. И у нас, по-моему, была специальная тема насчет диагностики кармы и так далее. И там некоторые примеры я приводил. Вновь и вновь скажу. Мое неприятие, и не только мое, но общецерковное неприятие целителей, экстрасенсов и так далее, связано не с тем, что в наших книжках предписано к ним плохо относиться. Нет. А с тем, что любой священник в состоянии привести вам десятки реальных случаев, когда человек обращался вот к таким альтернативным, скажем, методам лечения или духовного восхождения и в результате уродовал свою душу. Потому что надо различать, есть болезни физические, есть болезни психические, а есть болезни духовные. И вот эти вот духовные болезни, иногда из них вырастают и психические, они очень заметны в людях, которые практикуют экстрасенсорику или обращаются за помощью к этим людям. Что вы думаете об Александре Дугине? Ну, я думаю, что это одна из самых опасных провокаций против православия в современной России. Как всегда, понимаете, видите ли, самая опасная ложь та, которая правдоподобна, максимально правдоподобна. Да, если бы просто Дугин проповедовал какие-то там каббалистические идеи, никакой проблемы не было бы. А вот когда он каббалистику пробует замаскировать под православие, да еще такое традиционное, святоотеческое, здесь в этом большая опасность. По одному из толкований, почему число антихриста – это 666? Потому что 6 – это цифра максимально близкая к 7. 7 – символ святыни в христианстве, 7 таинств, 7-й там, день недели там, святой и так далее и тому подобное. Вот. А 666 – это шестерка, бесконечно стремящаяся к 7, но все-таки не 7. Максимально похожая, но не 7. Вот если вы вспомните, откройте энциклопедию «Мифы народов мира». Двухтомник замечательный был такой. И там в первом томе статья об антихристе. Эта статья сопровождается иллюстрацией, репродукцией фрески Синьорелли, итальянский художник где-то 16 века. Фреска «Страшного суда». На первом плане стоит антихрист. Страшно интересный замысел художника здесь, потому что антихрист совершенно похож на Христа на этой фреске. То есть те же одежды, те же цвета одежд, традиционные синекрасные одежды, которые Христу усваиваются в иконографии, та же прическа, тот же тип лица и одна только маленькая деталь – злые-злые глаза. Знаете, антихрист – это буквально анти, приставка по-речески, означает вместо, вместо, не против, а вместо. Значит, антихрист – тот, кто вместо Христа, на место Христа себя ставит. И для этого он должен быть похож на него. И он и будет подчеркивать это сходство, что я и есть именно Мессия. Ну, говорят, что пример с Луной неудачен, потому что Луна все-таки слишком... Расстояние от Земли до Луны несопоставимо с расстоянием между собеседниками. Ну, хорошо, давайте тогда уличный фонарь возьмем, действительно. Приближается светский Новый год, но идет пост. Как православные должны себя вести, если их близкие хотят отметить это событие? Ну, здесь есть общие правила церковного поста, их просто надо помнить и знать. Надо просчитывать, на самом деле, что это будет значить наше поведение для других людей, для нас самих. Ну, смотрите, представьте себе, человек церковный, в семье только один, все остальные живут по светским стандартам. Семейный год по традиции, это именно Новый год по традиции семейный праздник. И вот остальные члены семьи накрыли стол по своим представлениям, что вкусно, что едят на Новый год, да еще что им сказали, надо есть год кроликов. Понимаете ли, вот, и в соответствии с этим они накрыли стол, зовут вас к нему. Понимаете, надо подумать очень серьезно. Если вы будете принимать участие в этой трапезе, ну, во-первых, ни в коем случае не сопротивляться. То есть не надо требовать от остальных нецерковных людей, чтобы они постились вместе со мной. Мой пост – мое дело, простите, а остальная семья зачем? Это только отдалит их от церкви, если я буду навязывать им свои стандарты поведения и питания. Значит, пожалуйста, можно с ними сесть за стол, беседовать, там, шампанское выпить, там, что-то там, может быть, рыбки какой-нибудь покушать. Если они все-таки настаивают на том, что вот надо есть с ними скоромные вещи, опять здесь надо подумать, что будет означать мой отказ или мое согласие. Возможно, очень разные выводы. Дело в том, что с одной стороны, если мой отказ будет истолкован как некое фарисейство, то, что я над ними превозношу себя, вот, я не то, что вы там и так далее, понимаете, то это будет грехом гораздо большим, чем если вы съедите кусочек утки или еще чего-то, того же кролика. Понимаете, поэтому здесь в Патерике есть в древнем несколько рассказов, что когда старцы ради странников, ради гостей, которые к ним приходили, нарушали свой пост, вкушали трапезу вместе с гостями, а затем недоуменному послушнику, недоумевающему, говорили, что поститься мы с тобой всегда можем, а гости у нас не всегда есть. Поэтому ради гостей, ради людей можно нарушить устав поста. Лучше в таком случае в оставшиеся дни до Рождества усугубить свой пост. То есть, может быть, сделать его, ограничить себя в питании в последующие дни или в предшествующие. Вот. Но чтобы не было такого, что мы в жертву своему благочестию приносим реальные отношения реальных людей. Потому что если мы испортим наши отношения с ними, они еще, помимо всего прочего, станут и от церкви дальше. Вот. Однако, есть другой вариант. Потому что если я сяду за этот стол, а люди знают, я священнослужитель, они знают, у меня пост, и я этот пост буду вместе с ними нарушать, в их сознании это может быть истолковано совершенно иначе. А, вот они какие верующие на самом деле, да? То есть для них их уставы, церковь ничего не значит, и поэтому они на самом деле дают им только повод с радостью там курочку покушают. Ну, а раз такие христиане, то понятно, христианство что такое. Вообще, знаете, мы лучше там в буддизм уйдем. Значит, поэтому надо быть очень осторожным. Все мне позволено, но не все полезно. И как другие слова апостола Павла, вот он объясняет, что вот в таких-то ситуациях ты на самом деле не связан. Как хочешь, так и поступай, но помни, не у всех такое знание. Не у всех. И поэтому смотри, там, ем ли я мясо или не ем я мясо, это не важно. Но если я ем мясо, а это смущает брата моего, то не буду есть мясо вовек. Поэтому есть такая пастырская психология, она необходима, конечно, нам. Здесь вновь и вновь говорю, каждый должен решить и, может быть, даже посоветоваться священником, как вот вести себя в этой ситуации. Да, на всякий случай поясню. Дело в том, что иногда даже от священников приходится слышать, что встречать Новый год – это грех, это язычество какое-то и так далее. Но я просто поделюсь такими впечатлениями. Вы знаете, например, в Троице-Сергиевой лавре Новый год встречают все вместе. И даже это единственный, нет, три дня в году есть, когда начальство семинария официально раздает, соответственно, спиртное студентам. Потому что обычно за это преследуют, конечно, наказывают. Но на Пасху, после службы, на Рождество и в Новый год – вино официально стоит на столах, и все собираются. Причем в советские времена это было особенно умилительно, потому что надо было вставать и слушать гимн Советского Союза сначала перед этим, да, в полночь. А уж после этого там, соответственно, шли поздравления. А? Да, конечно, как гражданский Новый год. Вот. По-старому как раз нет, не праздновали. В семинарии не праздновали. Ну, именно потому, что это не церковный праздник. Церковное новолетие, оно по старому стилю продолжает в сентябре праздноваться. А это праздник светский. На прошедшем епархиальном собрании патриархом был поднят вопрос о недопустимости принятия священниками стиля так называемых новых русских. Выразите вашу оценку такого рода явления, его влияния на атмосферу внутрицерковного общения. Здесь все-таки все очень по-разному, потому что бывает просто необходимость пользоваться современными средствами связи. Те же там сотовый телефон или пейджер. Бывает. Бывает, что я знаю священников, которым, например, именно какие-то такие благотворители дарили телефоны и оплачивали им вот пользование этими вещами. Ну, скажем, тоже вот одна такая семья из таких предпринимателей современных, вот они, скажем, оплатили мне на год вперед пользование интернетом. Понимаете? Вот. Так что очень по-разному здесь бывает. А бывает, конечно, и, конечно, бывает какое-то вызывающее щегольство. Такие священники или даже монахи встречаются. Не буду называть где, но в одном из монастырей, известных когда-то аскетической традиции, среди монахов появилась шуточка. Как известно, при постриге монаху новопостриженному вручаются такие орудия духовной брани. Там, ну, клобук, да, как шлем спасения, четки, как духовный меч и так далее. Да. Свеча горящая, крест, четки, свеча. Вот, собственно, то, что монаху в руках он держит. Вот там братья сейчас шутят, что при этом надо давать четвертый предмет, ключи от иномарки. Вот, потому что... Поэтому бывает, конечно, очень неприятно, когда видишь, что иногда монастырь становится отстойником для иномарок, заходишь, там стоят всякие. Неприятно бывает, когда видишь, что люди идут в храм пешком, а батюшка подъезжает на каком-то такой дорогой машине. Это, конечно, очень неприятные вещи, и сами по себе, и по своему эффекту, который оказывают на людей. Но вновь говорю, вот однозначно заключать, раз я вижу иномарку, значит, вот священник-подлец, совсем-совсем не стоит. Что вновь говорю, я знаю реальные случаи, реальных священников в Москве, которым эти машины дарят. Дарят. Вот. Более того, ну, знаю как бы иные случаи, когда священник или епископ покупает именно иномарку из соображений экономии. Потому что, говорит, понимаю, что на самом деле при тех концах, что приходится делать, там, при объездах епархии там, и так далее, то есть если ездить на Волге, скажем, то это просто... То есть она и быстрее выйдет из строя, она более прожорливая. В итоге, в конце концов, как известно, скупой платит дважды. Так что, ну, скажем так, Святейший правильно подметил, здесь есть люди, для которых это болезненное пристрастие, но вновь говорю, делать феноменологические выводы, раз я вижу, вот этот священник, он вот одет так или вот так, вспомните, отец Анкронштадтский, он носил бархатные дорогие рясы. Почему? Потому что ему дарили их, понимаете? А при этом мы же знаем из современников множество свидетельств, когда он просто вот действительно, даже не глядя, ему дают какой-нибудь там конверт с пожертвованием, он даже не глядя, сколько там денег, вот отдает нищему тут же. Понимаете, а там могут быть там тысячи рублей, ровные деньги по тем временам бывали такие вещи. Поэтому не стоит сразу, или там митрополит Филарет Московский. Вот святитель Николай Японский пишет, что, например, когда митрополит Макарий Николай Японский пишет о митрополите Макарии Московском, что он одно время перешел на обычную как бы, вот, повозку, вместо, там, митрополит Московский обычно ездил как бы, в карете, запряженной 6 лошадьми. Да, то есть это просто Rolls-Royce по нынешним временам. Вот. А митрополит решил перейти на более скромную обычную повозку. Так именно москвичи возмутились, сказали, нет, владыка, мы тебя слишком уважаем, и, пожалуйста, не езди, как все. Вот. Чтобы издалека было видно, едет владыка там и так далее. Вот. Митрополит Филарет Московский, у него, конечно, были там и шикарный этот роскошный выезд, дворец, в котором он жил, там, и так далее, роскошные панагии, рясы и так далее. А мало, при его жизни только один человек знал, на самом деле, как он живет. Вот если будете где-нибудь на московском подворье Троицы Сергиевой Лавры, расспросите там, может быть, даже увидите эту комнатку. Там была большая спальня официальная, комната, где жил митрополит, а за нею был крохотный чуланчик, без окон, просто с дверью и спальней и так далее. Так вот, митрополит как бы со всеми прощался, там, прислугой там, и так далее, уходил на ночь к себе в спальню, вот, мял постель, а затем после этого запирался в той вот комнатке, и там на досках спал, а полночи еще и молитвенное правило читал, понимаете? Вот. И об этом узнали только потому, что он там и скончался. В ночь, когда он скончался в этом чуланчике. Понимаете, потом келейник, да, признался, что вот он только один знал, что на самом деле владыка там проводит все ночи. Вот поэтому надо быть очень осторожным, чтобы бывает, что внешность выражает внутреннее устроение человека, а бывает совсем наоборот. Как вы помните, Плюшкин очень даже замызганно и бедно выглядел, а в душе-то на самом деле сребролюбие жило, очень даже пышно росло. Дайте оценку итогов Коммунической ассамблеи в Хараре. Я еще не знакомился с итогами и документами, поэтому не могу сказать. Секта Бахаи как раз проповедует объединение религий, создает, при этом создает свои догматы и обряды, в основном христианские и мусульманские. Прокомментируйте этот опыт объединения религий. Но я напомню, что одна из заповедей, которая есть в религии Бахаи, это а. запрет на аскетизм, б. запрет на исповедь. Вот. И, честно говоря, как бы, хотя бы уже из этого понятно, что для христиан это не очень приятная перспектива интеграции в такого рода традицию. Есть православное предание о двух сестрах-близнецах, воспитанных в разных условиях. Одна в добродетели, другая в пороке. Спрос с них пред Богом разный. Таким образом подразумевается, что спасутся обе. Нет, простите, там не подразумевается, что спасутся обе. Подразумевается, что Господь по-разному будет спрашивать с обеих, но будет спрашивать. По слову апостола Павла, каждый язычник суется тем законом, который он имеет. Помните притчу о талантах? Один получил 5 талантов, другой один, кто-то 10, а на суде сколько ты принес минус то, что ты получил. Понятно, если у меня был только один талант, и я принес 1,5, это сильно меньше, чем у того, кто принес 7 талантов, но он-то получил 6. Понимаете, и из 6 он смог какой процент только нарастить, а я наполовину увеличил свой талант. То есть в этом смысле как бы моя прибыль, моя тенденция больше. И поэтому такого человека, если это будет именно так, как бы и милость Божия будет больше именно к нему. Но дальше вот автор записки говорит, по этой же причине можно и о разных религиях говорить, что у них такая же вероятность спасения, как в православии. Вот. Ну, конечно, да, действительно, вот каждый спасается и служит, судится по тому закону, который он для себя признавал сам, то, что он признавал в качестве необходимой нормы поведения, критериев добра и зла, Господь, конечно, поэтому будет спрашивать. Но вновь и вновь говорю, Божий суд – это отнюдь не только чисто судебная или банковская процедура. Сколько ты принес, и подсчеты, что ты хорошего делал, что плохого. Здесь все-таки есть еще вопрос об исцелении, об исцелении, о спасении. И поэтому, вы знаете, в православной традиции, если мы внимательно читаем Евангелие, то мы можем там найти и некоторые аргументы в пользу того, что есть какая-то возможность спасения и для язычников, но гораздо больше мы найдем аргументов при внимательном чтении Евангелия о том, что все-таки вне христианской церкви спасения быть не может. И поэтому здесь не должно быть цензурирования Евангелия, как минимум. Не должно быть подгонки Евангелия под наши желания. К Конечно, очень хотелось бы сказать, да что вы знаете, Господь всех спасет, Господь милостив и все. Но, как говорил Феофан Затворник, святитель в прошлом веке, не надо стараться быть большими христианами, чем сам Христос. А именно Христос, не апостол Павел, заметьте, именно сам Христос, не позднейшие отцы, именно сам Христос говорил о гиенне огненной. И если тот, кто есть воплощенная любовь Божия на земле, он при этом говорил эти страшные образы о гиене огненной, где там огни угасающие, червь и так далее, значит, очевидно, есть эта страшная реальность, и настолько страшная, что Сыну Божию надо было приносить себя в жертву и собою заслонять людей от этого последнего ужаса. Сторонников мнения религии, возможно, пугает в христианстве положение о невозможности спастись тем, кто вне Христа. Вы знаете, мне вообще непонятная логика, действительно, эта логика есть, но мне она совершенно непонятна. Но скажите, пожалуйста, да, мы знаем с вами, что есть страны, даже большинство регионов нашего мира, в котором нет нормальной системы здравоохранения. Скажите, пожалуйста, из осознания того обстоятельства, что в Верхней Уганде нет даже таких больниц, которые есть в Москве, можно ли сделать вывод о том, что давайте мы не будем ходить в знак солидарности с угандийцами, не будем никогда ходить и в наши московские больницы? Ну, я вижу, что у моего брата болит рука. Что же, я в знак солидарности свою должен отсечь?
Вот здесь вот такой вопрос интересный, мне кажется, встает. Может, я перебиваю, но то есть, мне кажется, то есть, вот центр, она имеет какую-то миссионерскую направленность, да?
Угу.
Вот. Или, то есть, к примеру, вот язычник, вот если к нему бы не пришла церковь, он был бы судим судом своей совести, да? А вот к нему пришла церковь и сказал, что вот если Евангелие, и вот если ты примешь, ты пойдешь в рай, а не примешь, ты пойдешь в ад. То есть для чего, спрашивается, пришла церковь, спросила ли одного язычника, хочет ли он, так сказать, вообще вот этого всего. То есть, вот, может быть, было бы человечнее оставить, в общем-то, язычников, это самое, чтобы они спасались судом своей совести. Ведь это, в принципе, не так плохо.
Ну и говорю, суд своей совести – это только одна из тех линий, которая не более чем одной фразой намечена во всем Евангелии. Вот как бы сводить к ней все христианство и, соответственно, мотивацию действий христиан – это не нужно. В этом конкретном примере, понимаете, конечно же, Господь знает наши сердца, и Он понимает, как и почему этот человек не принял Евангелие. Может потому, сам быть, Евангелие было преподано ему в таком безобразном виде, да, что он на самом деле имел все основания для того, чтобы с ним не согласиться. И в этом случае это будет вина миссионера, а не вина язычника. Другое дело.
Вообще проповедовать Евангелие, пусть люди спасаются, это самое, по своей совести.
Да вновь говорю, нету на самом деле вот такого ясного тезиса в христианстве, что люди могут спастись по своей совести. Наоборот, есть прямые слова апостола Павла. Закон, ни один закон, в том числе и нравственный, никого не довел до совершенства. Никого. Закон не спасает. Делами закона не оправдается никакая плоть. Нет, ну и второе, конечно, вы знаете, вот что по поводу самой той позиции, которая в записке сформулирована. Вы знаете, такого рода вопросах, я не говорю об авторе записки, а он как бы придает что-то иное мнение. Еще есть поразительная такая вещь. Вот именно люди неверующие в Евангелие, а тем больше, конечно, в ад, чтобы современный интеллигент в ад верил, да быть того не может. Тем более поразительно, когда они требуют, нет, то вы мне скажите, что я в ад не попаду. Нет, ну ты же в него и так не веришь, что ты боишься? Нет, вот знаете, вот вы мне скажите точно, что я не попаду. Мне не нравится то, что вы об аде говорите. Ну, для тебя-то это вообще ничего. Это знаете, как в советские времена бывало, какой-нибудь юноша приходит креститься, а выясняет, что этот мальчик, батюшка его крестит, но выясняет, что этот мальчик где-то там сын партийного бонзы. И вот приезжает потом реально, вот не рассказывали батюшке такие случаи, приезжает, так говорит, папаша из «Черной Волги» выбегает и начинает топать ногами. «Вы испортили моего сына», там это между прочим, это цитата из Энгельса. Брат Энгельса пишет Фридриху, «Приезжай, будешь крестным моего сына, твоего племянника». Энгельс пишет, «Я не позволю себе портить мальчика сверхъестественным способом». Поразительная вещь. Если Энгельс атеист, какие здесь сверхъестественные способы? Вы чего? Просто мальчика всплоснули в ванночке, ну гигиена, замечательно. Чего тут такого-то? Вот. Вот точно так же в советские времена тоже приезжает, вы там что сделали с моим ребенком? Да ничего, просто вот водичкой полили. Нет, вы крестите его назад. Нет, простите, что-то я не могу понять. С вашей точки зрения крещение это ничего, ведь вы же атеист, да, атеист. Крещение же это ничего, да, ничего. Так почему вы требуете? Нет, все равно вы крестите его назад. Да нет, видите, я даже в книге не сделал записи, что вот он крестился. По бумагам ничего не было. Нет, все равно, вы что-то с ним сделали, сделайте все обратно, как было. Может ли священник ответить силой, если ему пьяные пытаются избить? Да. Скажу так. Конечно, не может. Но один из случаев, прочитайте в книге «Отец Арсений», там во второй части замечательный пример приводится с одним батюшкой, который был бывший десантник. А второй случай совсем не книжный, мне его рассказывали недавно в Ивановской епархии. Епархия очень бедная, Ивановская область очень бедная, заводы, ткацкие фабрики стоят. И просто, скажем, там мне епископ говорит, что мы хотели собрать духовенство и приходили на собрание, чтобы вот с вами они встретились. Но мы звоним священникам в села, они говорят, мы не можем приехать с радостью, но не можем, у нас просто денег на автобус нет, чтобы доехать до города. И вот поэтому некоторые храмы, монастыри посылают все-таки священников, монахов каких-то вот сюда на сбор пожертвований в Москву, все-таки богатый город. И вот однажды, этой весной, диакон один оттуда был в Москве, собирал пожертвования, и какой-то мерзавец выследил его и решил отобрать у него эти деньги. Значит, поэтому в темном переулке нападает на него, отнимает у него деньги, только священнослужитель не имеет права сопротивляться, отдает все, что было у него. Вот. Но тот не останавливается, входит в раж перед беззащитностью, и достает бритву, такую небезопасную, напротив, с лезвием бритву, и начинает махать перед лицом, я тебя сейчас все порежу тут. И действительно, несколько раз режет его бритвой по лицу, по рукам, и тут все-таки диакон молодой тем паче импульсивно не выдерживает, и так хорошенько дает этому бандюге сдачи. Когда тот так вот, почесываясь, через некоторое время все-таки поднимается с земли, вдруг он говорит, спасибо тебе, батюшка, говорит, а что такое? Да понимаешь, ты меня от греха спас, от кого же греха, да я тебя зарезать собирался, да? Вот, то есть, понимаете, все-таки бывает так, что оказанное сопротивление действительно уменьшает количество зла и греха в мире. Но канонически, вновь подчеркиваю, канонически все-таки нельзя. Наше общество деградирует, секты расхищают направо и налево, а церковь почти ничего не действует, не делает. Где выход? Почему так? Я думаю, что одна из причин состоит, прежде всего, в каком-то таком внутреннем нездоровье церковной жизни. В частности, я думаю, что просто, как ни странно, вопреки всем нашим проповедям и наставлениям святых отцов, неумение слушать, неумение терпеть, неумение прощать. Дело в том, что для того, чтобы противостоять тем же самым сектам, приводить людей в храмы, необходима серьезная миссионерская работа. А миссионерская работа, она очень своеобразна и очень опасна, потому что миссионер всегда как бы обречен на то, чтобы одной ногой стоять вне церкви. Миссионер, обращаясь к людям не церковным, не имеет права обращаться к ним на церковном языке. Он должен говорить на их языке к ним. И, конечно же, в его речи что-то упрощается из, собственно, христианского содержания. В чем-то он неизбежно должен адаптироваться к аудитории, искать с ней общий язык и так далее и тому подобное. А для людей, которые... И кроме того, миссионер постоянно находится в ситуации, когда он сталкивается с чем-то, что принципиально неясно. Потому что вопросы ему задают современные люди, а не древние еретики. И многие из этих вопросов не имеют ясных ответов в церковной традиции и литературе. И приходится как бы на месте ориентироваться, решать, что сказать, как здесь можно было бы православному на это отреагировать. Да. А есть люди, конечно, большинство таких в церкви, которым кажется, что все на самом деле давно ясно. Все ясно, у них вопросов нет. Вот они живут такой церковной жизнью своей. И когда они, в свою очередь, встречаются с проповедями вот такого рода миссионеров, то у них возникает чувство дискомфорта. своего дискомфорта. Что-то непонятно, зачем это, ни к чему, нам это не надо. Что он так, он смеет так себя вести, зачем он так говорит, зачем он такие примеры приводит или аргументы. И вот здесь на самом деле все там не так, здесь надо посложнее сказать, здесь такой-то отец так-то сказал. И плюс к этому, конечно, радикальная богословская неграмотность, даже среди духовенства, когда люди не понимают, что мир православия – это мир очень сложный. Здесь не надо торопиться считать, что вот если такой-то святой сказал так-то, то это и есть учение православной церкви. Разные святые отцы по-разному говорят по разным вопросам, по одному и тому же вопросу даже. Здесь нет такой однозначности, что суждение какого-то церковного авторитета – это есть именно мнение всей церкви сразу. И вот одно на другое накладывается, в результате создает такую очень странную атмосферу, очень опасную для церковного будущего. Когда люди, которые пробуют встать на путь миссионерства, по сути дела лишаются всякой церковной поддержки, а скорее даже наоборот. То есть, понятно, то, что я сейчас говорю, во многом автобиографично. Потому что, скажем, вот этой осенью просто началась совершенно сознательная массовая травля в мой адрес со стороны таких фундаменталистских газеток, типа «Русский вестник», там, или «Русь православная», «Ритик православного благочестия» и так далее. Причем обвинения самые дикие и самые невежественные. Вот. Но, тем не менее, понимаете, я-то еще ладно, как бы, не первый год в церкви, я это вынесу там и так далее. Но, понимаете, мне больно от чего, что какой-нибудь там мальчишка, семинарист, он на это дело посмотрит и про тебя скажет: ой, нет, слушайте, да ведь миссионерам-то быть опасно, не буду я этого делать, буду просто по церковно-славянски проповеди читать, вот, и просто по книжке и точно, а уж ни во что соваться не буду, а то, знаете ли, и тут тоже что-нибудь не так там скажу, или тут что-нибудь не так поймет и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому здесь надо жаловаться не на то, что делают секты. Секты действуют исходя из своих принципов. Здесь можно только позавидовать их энергии и пожалеть о том, что нам ее не хватает. Вот. Поэтому вместо того, чтобы осуждать чужой энтузиазм, надо задуматься над тем, почему у нас-то этого энтузиазма, ревности о нашей вере, почему у нас его нет. Да. Ну, может ли православный человек работать Дедом Морозом? Ну, я вновь вспоминаю дни своей церковной юности, в семинарии у нас было. Были, находили семинаристов таких гренадерского роста, приклеивали бороду, работали Дедом Морозами. Да, Снегурочки, нет, Снегурочки у нас были девушки из рейдинского класса, Снегурочки тоже были. Вот. Так что, конечно же, можно на самом деле использовать эти формы для миссионерства. Дальше в записке пишут, чтобы поговорить с ребенком вместе о молитве, о Христе, о Рождестве Христовом. Вот, конечно, надо напоминать людям, что елка, нет новогодних елок, есть рождественские елки. Ну ладно, остальные вопросы совсем выходят за рамки нашей темы, и время уже около 10. Ладно, ну спасибо вам за терпение, вот, и до скорой встречи.